Поехали! Храня дров Сережа, все деревья рожа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 30 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасанша, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
А я встаю на 2 часа раньше и слушаю про пробки в Москве, будучи прожженным петербуржцем, рассказывает нам про себя 61-й. Поздравляем вас с этим делом. Петербуржец дорогой. Доренко вчера сходил в Министерство обороны и у киевлянцев бомбанул склад с боеприпасами. Совпадение, спрашивает Понтус? Не думаю. Да, хорошо. Слушайте, сегодня день рождения Марадоны. Ну, хорошо, пожалуйста. Путин создал движение школьника чуть позже, подождите. Ну, как, создал, да, де-факто Алексей из Екатеринбурга. Де-факто создал, по-моему, ведь это какой-то указ или какой-то нормативный акт. Что с библиотекарем? Не нужен нам библиотекарь. Все, неинтересен библиотекарь. А что он хранит? Какие-то пыль, мышей, какие-то тряпки. Наверняка что-то отвратительное, аллергии, рассадник аллергии. Давайте лучше говорить о Сердюкове. Вот это мне нравится. Вот Сердюков, пожалуйста. Я задал голосование. Сегодня в 5 утра, я думал, никто не будет участвовать. Потому что очень рано. В 5 утра что-то такое, в 5.20, не помню. Узнав о назначении Сердюкова на высокую должность в Ростех, вы испытали, первый вариант ответа, приступ ярости, 34% у меня проголосовало, 34%.
Приличный такой процент.
Да, приступ хохота, 66%. И вот с 5 утра, ну там с 5:30 утра, уже около 700 голосов, 695 голосов. В Твиттере я закинул этот опрос. Я знаю, что в Твиттере многие сейчас балуются этой новой функцией. Вот это, в этом баловстве принял участие и я. А давайте теперь проголосуем слушатели. Значит, смотрите. Узнав о назначении Сердюкова на высокую должность в Ростех, вы испытали приступ ярости 134-21-35, приступ хохота 134-21-36. Ну, что-то, приступ какой-то должен был быть. Совсем без приступа нельзя. Приступ ярости. Плевок в лицо. Это плевок в лицо. Ну, тогда, наверное, приступ ярости. Приступ ярости 134-21-35. Приступ хохота 134-21-36. Значит, у меня сейчас 66-34. Ровно наоборот. Как у меня в Твиттере ровно наоборот. Там больше хохочут, здесь больше испытывают чувство ярости. 7373948, давайте обсудим. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, какой?
Какая? Да я особенно ничего не испытал, честно скажу. Я в газете сегодня прочел.
Да,
с утра.
Да. Ну, все-таки поясните. Если бы не испытали, вы бы не звонили.
Ну, наверное, да, но как-то, ну, в порядке вещей. Какое-то, знаете, ну, как обычно, такое вот чувство, что, ну, как всегда, в общем, ничего не изменилось, все нормально, построили эту систему и движемся этим курсом. Все в порядке, даем сигнал коррупционерам, можете продолжать дальше заниматься своими делами, делайте все по правилам, по своим коррупционным. И все будет у вас в порядке, все нормально.
Да, спасибо. То есть все в порядке вещей, все нормально, это сигнал коррупционерам, что все в порядке. Не надо дергаться. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте. Меня вызвало недоумение некоторое.
Ну, скажите.
Я слышал, что там что-то связано с гражданской авиацией, а что он в этом понимает?
Ну, видите ли, дело в том, что в любом бизнесе сегодня должны участвовать несколько людей. Вот давайте скажем, собственно, специалист, да, собственно, финансист, маркетолог, может быть, и так далее. В случае, когда финансист-директор, у него первый зам, может быть, понимает. Понимаете?
А Но вы знаете, дело в том, что авиация такая отрасль, которой руководящее первое лицо должно выстраивать стратегию. Вот, допустим, был такой великий управленец, он не летчик был, но Шевелев, начальник полярной авиации.
Да.
Так у нас вся полярная авиация просто летала до 70-го года, пока Бугаев решил эту вольницу не прекратить.
Но с другой стороны, смотрите, был Окулов на Аэрофлоте, летчик, пилот.
Ну, он штурман был, да. И что?
И что? Нет, и ничего. А сейчас пришел Савельев, который в чистом виде менеджер, и Аэрофлот процветает.
Ну, извините, и получать пролетные за всю Россию, конечно, 20% бюджета у них стоит из пролетных.
Читал какую-то статистику, и там как-то вот все это объяснялось, но все-таки нет, Аэрофлот может
смотрите,
быть...
смотрите, у нас нет выпуска гражданских самолетов, да, УАК вот этот, он, ну, это отговорка какая-то просто. То есть у нас нет органа, который вообще понимает, что такие гражданские воздушные суда нам необходимы.
Ну, смотрите, у него есть опыт какой? Вот давайте вспомним. У него, кроме мебельного магазина, мебельный магазин, как мы помним, это начало его карьеры.
Ну, если прекрасно.
Значит, прекрасно. Дальше у него была налоговая служба, вы помните?
Прекрасно.
Налоговая
прекрасно.
Служба, то есть он изымал налоги. Таким образом, он может организовать в Ростехе выплату налогов. Или наоборот, не выплату, потому что он знает лазейки. И затем он командовал, собственно, был полководцем. И вот все это вместе позволяет быть ему менагером. Он менагер.
Менагер. Бери, боже, что нам не гоже.
Да, нет, он менагер, безусловно, большого, высокого уровня. Знаете, он ходил с красной кнопкой. Это уже очень много значит. Министр обороны, человек с красной кнопкой. И Сердюков был человеком с красной кнопкой. Он мог многократно уничтожить планету Земля взрывами ракет. У него рука была на красной... Рядом с ним ходил...
Но у него стальные нервы, он этого ни разу не сделал.
Военно, ни разу не выстрелил по ядерной кнопке. Это говорит о том, что он человек выдержан. Я останавливаю наше голосование. 68% наших слушателей испытали, узнав о назначении Сердюкова на высокую должность в Ростех, 68% наших слушателей испытали приступ ярости. Приступ хохота 32%. 32%. Мы продолжаем обсуждать это. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, я считаю, что обязательно нужно доложить президенту об этом назначении. Наверняка не знает, будет в ярости, наверняка не посчитает, что это плевок ему в лицо.
Не думаю. А я, знаете, почему не думаю? Я скажу, почему не думаю. Потому что Сердюков с первого дня отставки мгновенно был зачислен в Ростех, и он же все это время там и работал.
Ну, вы вообще знаете, говоря, например, вот это говоря, я тоже месяц не понял, назад, что за новость
месяц.
Такая.
Нет, месяц назад он кем работал? Вы же знаете, что он работал там, в Ростехе, советником.
Да, он, да. По-моему, это еще даже под уголовным делом, или даже
конечно.
И не начинались дела, он уже был там.
Конечно. Он сразу после отставки, чуть ли не через неделю, работал уже в Ростехе каким-то советником. Сейчас его назначили.
И вот это был конкретный сигнал, что...
Это был сигнал, что ваш адресат информации просто знает об этом и давно знает.
Ну, о чем мы тогда это обсуждаем?
Нет, а мы обсуждаем, потому что мы общество. Ну, или там имитируем общество. Мы же можем имитировать общество до какой-то степени. Почему не обсуждать? Значит, должен сказать, что Сердюков находится в Ростехе изначально, то есть сразу после отставки он ушел в Ростех.
Да, даже был какой-то репортаж, приезжали на это место его работы, там было какое-то заброшенное здание, какое-то облупленное, и, в общем, там только создавалась видимость работы.
7373948. А знаете, какой вопрос хочу задать? А почему у него создалась репутация олицетворения коррупции? Вот почему? Давайте вспомним какую-то коррупцию. Этот самый его зять, как-то что-то, Ползиков или Ползунков какой-то. Алло, здравствуйте.
Пузиков.
Алло, Пузиков, здравствуйте. Пузиков, да.
Сергей, ну что я хочу сказать? Я думаю, что опять русскому народу просто плюнули в лицо и сказали, вы черви, вы там ковыряете в своей грязи.
Да, но это связано с имиджем или с реальной деятельностью Сердюкова? Вот напомните мне, что конкретно он сделал для того, чтобы быть олицетворением коррупции?
Все помнят прекрасное дело Министерства обороны.
Вот что именно? Вот я просто, предположим, что...
Именно то, что он не понес никакой ответственности в связи с этим делом. Вот все. Я имею в виду уголовно-правовую ответственность.
Да, но в связи с каким делом? То есть там что было в деле?
В деле было то, что огромное имущество Министерства обороны было продано просто за копейки.
Да, то есть они избавлялись от имущества таким образом, что это заставило нас предположить, что там рука руку моет. Там, ну, как бы хитро все было.
Ну, абсолютно верно. Более того, вчера по поводу того, что я думаю, что президент в курсе, да, потому что вчера Песков сделал заявление о том, что ни Кремль, ни администрация президента к этому назначению отношения никого не имеет, да, хотя это странно, потому что Россия – это государственная корпорация. С таким же
нет, ну просто сказать, уровень. Что... Нет, насколько я понимаю, Кремль, они скажут, что это не их уровень просто, это уровень Ростеха. Это уровень Ростеха. В этом было, ну, в смысле, в этом высказывание Пескова было в этом, насколько я понимаю, что это не тот уровень, на котором они рассматривают вопросы кадровые. То есть Кремль кадровыми вопросами на таком уровне не занимается. Но я думаю, тем не менее, уж позвольте мне иметь мнение здесь, Кремль не может не фиксировать важные, в смысле прочтения, в смысле перцепции народные вещи. Не может не фиксировать такие вещи. Кремль не должен заниматься кадровой политикой в Ростехе, безусловно, нет. Ну, там на уровне главы, конечно, да, а, скажем, там ниже уже нет. И это не уровень Кремля. Но политический резонанс и прочтение людьми, это, конечно, уровень Кремля, конечно. Но Кремль должен знать, что...
Да, но ведь его вина ни в чем не доказана. Он технически, он совершенно чистый. Ну, правильно? Да. Почему вы ставите клеймо на человека и не даете ему стать куратором по авиации?
Ну да, это формально. Но есть же и неформальная сторона. Но есть же и неформальная сторона.
Есть, но если всегда идти в угоду общественному мнению, общественное мнение, в принципе, склонно линчевать людей.
Я не знаю, понимаешь? Но хорошо, а если общественное мнение склонно линчевать, то почему не пойти за чертовым общественным мнением? Ну, смотри, у нас есть политика.
А вдруг он настолько ценный специалист, что они боятся его потерять?
Потому что он абсолютно исключительный специалист, я так не думаю.
Может он просто быть, чей-то он товарищ, гениальный, он чей-то, просто
он чей-то
не
нет, конечно, нет. Он просто друг, просто в целях дружбы, с целью, мне кажется, с целью товарищества какого-то и так далее, его держат на плаву его товарищи. Вот и все. Но мне кажется, что политика важнее товарищества, особенно когда речь идет о каких-то моментах там, за год до выборов в Думу, за два года до выборов, за полтора года до выборов президента и так далее, можно было бы, как мне представляется, все-таки уделять больше внимания политике, чем нежности, дружеской нежности.
Ну, если бы это была исключительно дружеская нежность, то его бы засунули в какую-нибудь частную фирму, причем очень крутую и где-нибудь не особо видную.
Нет.
Зачем именно в государственную?
Нет.
И там,
нет.
Где будет слышно, где за ним будут следить, где будут проверять каждый счет.
Ты понимаешь, в чем дело? Эти государственные корпорации, они платят как частные, а надежные, как государственные. Это намного интереснее. Что с частным? А какую частную? В парикмахерскую его послать? Или в мебельный магазин «Три кита»? Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Юрий, Москва.
Да.
Ну, сняли-то кого? Сняли же авиационщика Федорова. Это бывший директор Иркутского авиационного завода, корпорация «Иркут-президент».
Неделю назад сняли Федорова, авиационщика. Да.
Просто у него нет такого допуска к телу, грубо говоря. Вот. А у этого есть. Вот и все. Сняли профессионала, назначили вот этого.
Сняли профессионала. Человека из Иркутского авиационного завода. Его сняли и убрали. Наверное, договорившись, потому что иначе бы он что-то такое выступал. Наверное, договорившись таким образом, чтобы он не выступал. То есть эта рокировка была проведена так, чтобы тот, кого сняли, не обижался.
Продуманный давно.
Может быть, даже как-то его и стимулировали материально. Может быть, я бы не исключал какой-то золотой парашют. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро, Александр.
Здравствуйте,
меня
здравствуйте.
Зовут.
Здравствуйте.
Вот по поводу вопроса относительно того, почему Сердюков это олицетворение.
Да.
Знаете, его вот только когда назначили первый раз, вот одно лицо его, вот я не знаю, трудно найти...
Физиономия, да.
Сам. Да, в нашем истеблишменте трудно найти человека с более олицетворяющим лицом. Я бы сказал, просто невозможно. Поэтому это уже в самом начале было
понятно. А что в его лице видите вы? Какие месседжи прочитываете вы в его лице?
Вы знаете, есть такая песня у старого такого блатного певца Аркадия Северного. И там такие слова были, что вот, мол, если его рожу с моим задом на углу поставить, все закричат, что
ну,
это бабань.
Ну, мы же с вами не можем говорить о красоте человека. Нам не нужна красота.
Безусловно, да.
Нам нужно выражение именно что? Вот. А что это за
выражение?
Песня? Выражение. А как называлась? Как называлась эта прелестная песня?
Вы знаете, я не настолько хорошо знаком с
вами. Хорошо, дайте мне хотя бы строчку. Строчку. Строчку.
Ну, она, я ее дословно на самом деле передал, она несколько более нецензурная на самом деле.
Ну, да, нецензурная, то есть я не могу ее воспроизвести в эфире.
Не стоит, да.
Не стоит.
А вот еще относительно второго момента, собственно, почему это произошло. На мой взгляд, это связано вообще в целом с системой. Система истеблишмента такова, что если участник ее не настолько отморожен и не нарушил полностью кодексы,
да,
он всегда будет на полу. И за последние десятилетия ничего абсолютно не менялось. Мы видим, вот сколько было интересных таких отставок региональных. Ну, там были совсем полностью неадекватные взорвавшиеся люди или их просто конкретно так подставили. А те, кто более-менее такие...
Ну, как вам сказать, то есть там были люди, поссорившиеся с силовиками как раз.
Вот да, да, вот такие кейсы. Но это вы понимаете, это же ведь все-таки скорее надо говорить о том, что это нарушение кодекса. У них же все равно это система.
Ну,
поэтому
да.
Если человек остался лояльным, он не хулиганил, себя не компрометировал,
да,
по понятию. Мне кажется, он всегда будет на плаву, и поэтому чего здесь удивляться?
Слушайте, вот он вам, северный ваш.
И говорил красотке, гвозди потанцуем, и фраерам здесь сидящим растолкуем, что есть у нас слонная танго. Красотка Роза танцевать таки с ним не хотела.
Вот, вот этот певец замечательный вызывает у вас ассоциацию с лицом Сердюкова.
Скорее его вот месседж, который в его творчестве, именно об этом, что это люди да, вот с таким выражением лица.
С таким выражением. Но вы не сумели расшифровать месседж лица Сердюкова. Говорят, что у Сердюкова говорящее лицо. Оно какое-то говорящее, оно очень символичное. Какое?
И не смачкать кровом белую панаму, услышав реплику маркер известный моя. Об всю спину сломали кивка в Файбершоме. Побочный сын капиталистский тети Бесси. Известный бандерш и красавицы Одессе.
Я не услышал вашего конкретного описания. Хорошо, почему Сердюков стал олицетворением коррупции? Вы можете мне объяснить? Но почему? Почему всегда, когда говорят коррупция, вспоминают Сердюкова? Почему? Что? Откуда это взялось? Алло, здрасте.
Алло, доброе утро, Сергей
Александрович. Да, здравствуйте.
Моя версия, знаете, какая?
Да.
Мне кажется, что это, ну, опять же, это вполне возможно конспирология,
да,
но тем не менее, как вариант. Мне кажется, что это все очень сложная схема, многоходовка. То есть
да.
Сердюков должен был пожертвовать собой и своей репутацией,
да,
с целью прикрыть нашу вот эту вот незаметную перевооружение. Потому что когда пришел Шойгу, все уже было готово.
Вы полагаете его как раз...
Но при этом все это выглядело как, ну как, прикрытие. А на самом деле...
То есть Сердюков провел перевооружение, вы считаете?
Сердюков
хорошо.
Плохой.
А на самом деле он хорош. А на самом деле он хорош.
Ну да, то есть это глобальная какая-то многоходовка.
Боже милостивый.
Ну, вы понимаете, да.
То есть он хороший человек, и коррупция была частью многоходовки. Коррупция с недвижимостью Министерства обороны была в сущности операцией прикрытия. Мне нравится этот ход мысли, мне кажется, он потрясающим. 7373948, да, здравствуйте, слушаю вас.
А, здравствуйте, я могу процитировать эту песню Сергея.
Не надо, я вам процитирую, можно? Я вам, все, да. Оставайтесь на линии, секундочку. Но только цензурно вы можете процитировать, да? Я тоже.
Ну там цензура, если слово нажать, читается матрица.
Нормально.
Нет,
дальше?
Смотрите, сейчас я попытаюсь. Если поставить мою рожу с его... На Луну все закричали бы, смотрите, два бандита. Вот так.
Сейчас.
И мирно кушал почву. И тут хиляет этот фраер Домина.
Почему-то...
А ну, козел, займи гомонит червонщик.
Все считают, что это песня про Сердюкова. Секунду.
Мужчины в лагерях. И я сдержался, даже шабера не вынул. Я подарил бы ему кровные рубли. Лом у грях не нравится мне что-то.
Вот.
Ищу ему, коллега, отвали.
Отвали. Но почему-то у людей, у нескольких, по крайней мере, позвонивших, ассоциация слова «Сердюков» с песнями Аркадия Северного. «Показания невиновного», в частности. У меня нет так много времени, чтобы ее слушать целиком, она несколько минут, как многие тюремные баллады. Она несколько минут продолжается, поэтому я не смогу ее всю поставить. Алло, здравствуйте, дослушаю вам. Слушаю.
Алло,
здравствуйте.
Утро. Здравствуйте. Александр зовут. По поводу вот коррупции.
Да. Почему у нас такое мнение?
У меня просто много знакомых, да, бывшие офицеры Минобороны.
Да.
И вот от них как раз очень много информации, когда разворовывались части при объездах, когда менялись руководящий состав высших учебных заведений на, например, женщин приближенных, каких-то там из школ общеобразовательных, да, все это так грязно и низко там.
Ну, скажите, а вот один из наших слушателей позвонил и сказал, что все это была операция прикрытия невероятной многоходовочки.
Нет, это не операция, даже, я думаю, прикрытие. Во-первых, сам фигурант, он тоже, он непростой человек, он же, да, родственник.
Да.
Ну, и вот своими действиями он просто разворошил гнездо, когда уже его просто прикрывать не стали.
Я понимаю. Символ коррупции. Блокад, пишет Сердюков, символ коррупции, потому что он пример необоснованного быстрого карьерного взлета благодаря своему тестю. Значит, еще. Пацаны вспоминают подвиги Сердюкова, бытность его рядовым членом Тамбовских. Говорит Георгий. Георгий, ну это вот обвинение, которое, насколько я понимаю, вы не сможете подтвердить. Насколько я понимаю, вы не сможете его подтвердить. Да, я тоже его не смогу подтвердить. Секундочку. Да нет, ребят, спасибо. Здесь не могу, уже 59 минут, надо в движение.
Подъем. Движение.
Единственное, что я хочу пообещать слушателям, это что мы действительно после новостей продолжим. У меня вопрос остается... Продолжим Сердюкова. Значит, у меня вопрос остается простой, как божий день. Почему Сердюков стал символом коррупции в России? Ну, почему? Вот что он сделал? Еще, да, мне после новостей в 9 утра, которые через пару минут начнутся, а потом уже закончатся. Значит, смотрите, что у нас с движением. 4 балла Москва, довольно приличный щелчок, очень плохой энтузиастов, Нижегородка и Волгоградка, все вокруг Тесельщик. Вот здесь очень плохо, очень плохо. Все остальное, ну так, умеренно. Я бы не советовал сворачивать на Андропова, потому что там в середине течения на Андропова ДТП, и из-за этого большие затруднения. И я бы не советовал по профсоюзке идти до конца. Все-таки свалите на Ленинский, если можете, потому что перед Гагарина на профсоюзке тоже авария, и она в конце профсоюзку держит серьезно. 9 часов новости.
Ёжа пастушок, поиграет, гранья дров Сережа, все дебри на рожа.
Девять часов пять минут, пятница, 30 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко.
Мы возвращаемся к назначению Сердюкова. Должен сказать вам, что происходит с восприятием его назначения на высокую должность. В Ростех 68% слушателей утверждают, что они испытали в связи с... Узнав об этом, они испытали приступ ярости. 68%. Должен сказать, что очень с большим энтузиазмом голосовали. Очень много людей проголосовало. У меня за минуту 500 человек. Значит, 32% приступ хохота. 68% 30% приступ ярости, 32% приступ хохота. Должен сказать, что я в Твиттере у себя провожу тоже голосование, да, подобное же, и результаты несколько иные. Обратите внимание, сейчас я быстренько посмотрю. Узнав о назначении Сердюкова на высокую должность в Ростех, вы испытали, сейчас продолжается это голосование в Твиттере, приступ ярости 35%, приступ хохота 65%. Это значит, что
интернет-пользователи
гораздо с большей долей цинизма все это оценивают. На самом деле слушатели по радио гораздо более чистые люди порывов. А люди в интернете, у них принято скорее как-то дело... оценивать с долей цинизма. Значит, я хотел... хватит меня ругать. Нормальная у меня рожа, пишет Сердюков нам на сайт. Пожалуйста, напишите, кстати говоря, почему вы воспринимаете Сердюкова... вот Сердюков равняется. Вот попробуйте написать «Сердюков равняется». Значит, и напишите, пожалуйста, на сайт говоритмосква.ру вашу оперцепцию, ваше восприятие. Говоритмосква.ру написать в эфир. И на СМС плюс 7-925-8888-948, 8888-948, это СМС. И напишите тогда, пожалуйста, еще и на ленту Твиттера, раз уж вы взялись писать, говорит МСК. В ленту Твиттера говорит МСК. Я читаю вас в ленте Твиттера, говорит МСК. Договорились? Значит, вот просто Сердюков равняется. Мне нужно 2-3 слова, не надо много. Не пишите много, много читать некогда, ребят. Вы представляете себе, сколько людей пишут. Давайте, Сердюков ранее, а я прочитаю. Сердюков – это розовые тапочки. Сердюков – это розовые тапочки. Нет, я должен напомнить вам, что очень многие слушатели, несколько слушателей, по крайней мере, и огромное число слушателей в, здесь вот на наших порталах написало нам, что Сердюков – это, конечно, персонаж Аркадия Северного. Сейчас... А что это у меня? А у меня совсем что-то не то.
Вот. Чтобы жить мне начальник, если лгу, то если бы ночью эту морду поросида поставить с моей жопой на углу, все заорали бы, что это два бандита. Но если бы ночью это на углу, все заорали бы, что это два бандита. Я без понтов ему проваливаю.
Это Аркадий Северный, показания невиновного. Насколько я понимаю, я только сегодня узнал о творчестве этого блистательного поэта и певца Аркадия Северного. Только сегодня.
С даром провидца.
Да, с даром провидца. Я только сегодня узнал о творчестве этого блистательного человека и должен сказать, что до какой-то степени вы правы. До какой-то степени вы правы. Действительно, действительно, глядя на Сердюкова, вы, скорее всего, испытываете схожие чувства вот с описанными персонажами баллад, прекрасных баллад Аркадия Северного.
А вот значит, как вы думаете, вот он теперь будет, например, назначен, про него будет чаще слышно, его будет чаще видно, он будет отчитываться, как у нас там все хорошо, да?
Да.
И мнение о нем будет меняться в лучшую
чванство,
сторону?
Чванство, Сергей, не знаю. А почему в лучшую?
То есть вот это ярлык,
его лицо выражает месседж, который мы прочитываем, когда на него смотрим. Ну, понимаешь, есть же некий месседж, который во внешности. Я еще раз, я не оцениваю внешность с точки зрения, хорошая она или плохая, красивая или некрасивая. Я все-таки прочитываю месседж человека, когда входит, что мы видим. Первое, что мы видим. Значит, смотрите. Как же далеки вы от народа, говорит вельможа. Чего это? Чего это мы далеки от народа? Мы как раз близки к народу.
Как раз все правильно. Чего это?
Плоть от плоти народа своего. Вот и все. Сердюков нормальный. Это СКР сделал ему такую репутацию, говорит Андрей из Братска. Я буду его любимым заместителем, говорит Васильева, а потом снова буду под домашним арестом. Я же люблю авиацию, пишет нам госпожа Васильева.
И дома сидеть тоже люблю.
Да.
Можно я тут срещничок почитаю? Медведев заявил Рахмону, что дело о гибели ребенка таджикских мигрантов будет доведено до конца. Поручение даны компетентным органам.
Значит, на уровне президента Таджикистана уже интересуется и все такое. Да, значит, секундочку. Сердюков это закат... правящие касты, говорит нам, говорит. которая пишет нам на сайт. Каста. Интересно, да, но, кстати говоря, на самом деле Сердюков скорее свидетельство существования касты. Сердюков свидетельство существования касты. Это определенное указание на существование касты. И вдобавок это, конечно, указание на небольшой кадровый резерв касты. То есть у касты нет большого кадрового резерва. Сердюков воровал, предполагает Вася. Я надеюсь, что это предположение, правда же? Вы же не обвиняете. Дальше. Секундочку. Так, список нерукопожатных орденоносцев. Значит, Сердюков равно Медведев, почему-то пишет Алексей. Его лицо выражает плохое здоровье, говорит диетолог. Значит, табуретка Сердюкова, как же я устал, ребята. Табурет Сердюкова, как же я устал, ребята. Пахом пишет, Сердюков это сила России. Медведев это ум России, а совесть три точки. Лицо Сердюкова зеркало эпохи накопления, говорит Роман. Сердюков бесконечность, равняется бесконечность. Сидит милый на крыльце с выражением Абдул-Хамид вспомнил частушку. Сидит милый на крыльце с выражением на лице. Выражает то лицо, чем садятся на крыльцо. Давайте послушаем людей. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Кирилл Подмосковье.
Да, здрасте.
Свое вот мнение выскажу, что, конечно, я испытал и как и хохот, так и просто бешенство, ярость. Потому да. что, что с Васильевой такой же был инцидент.
Инцидент, да, прошу
вас. Нам конкретно да. дало сказать чиновникам, пожалуйста, воруйте, но только в больших объемах.
Но, с другой стороны, ведь ничего не нашли.
Ну, да, да, но это, мне кажется, что просто в отголоске.
Да. 7373948. 73. Почему вы воспринимаете, почему вы воспринимаете Сердюкова как символ коррупции? Почему? Ну же нет других воров каких-то, или прекрасных воров каких-то, красочных воров каких-то. Нет, их нет, я не понимаю. У вас нет другого персонажа? Почему вы его воспринимаете? Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей, Геннадий зовут.
Да.
Конечно, мне еще интересно показалась новость вчерашнего приезда бывшего президента Франции, при котором заключал контракт и Сердюков.
Да.
Может, это будет все возвращаться в старое русло, то есть президент Нет. Путин не будет уже президентом в 2018 году. Оставит Медведев, поменяется, и все тоже на свои места и станет.
Нет, я так не думаю, нет, на самом деле, когда Саркози правил, он все равно понимал, что на повестку дня страны здесь, в России, определяет Путин. Мне кажется, это было очевидно для всех, уж Саркози-то совсем не дурак. Значит, слушайте, Анатолий Эдуардович Сердюков, я вам расскажу про него. Родился, ну, в некоторые даты, 8 января 62 года в поселке Хомский, Краснодарский край. Закончил Ленинградский институт советской торговли. Значит, проходил срочную службу в 84-85 годах. Потом был на офицерских курсах, уволен офицером запаса. Видите, это прекрасно. Потом работал заместителем заведующего секции, заведующим секцией магазина номер 3 «Ленмебельторга». Торговал мебелью. Затем в 91-93 годах заместитель директора по коммерческой работе «Ленмебельторга». Значит, с 93-го года «Мебельмаркет Санкт-Петербург», тоже мебель, все еще мебель, маркетинг, генеральный директор по мебели, все это до 2000-го года. Вот смотрите, человек 62-го года рождения, ему 30 лет в 92-м. Значит, но он с 85-го, с 23 лет, до 38 лет, с 23 до 38 занимается мебелью. 38 он заканчивает заниматься мебель, значит, женившись на дочери Виктора Зубкова, руководителя управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Санкт-Петербургу. Тотчас женившись, бросает мебель в 38 лет и переходит на государственную службу в налоговое управление. Становится заместителем руководителя межрайонной инспекции ФНС России номер 1. То есть мебель забыта ровно в... И, видимо, по крайней мере, авторы Википедии, статьи в Википедии подталкивают нас к мысли, что он бросил мебель в связи с тем, что породнился с господином Зубковым. И мебель стала не по душе ему. А может быть, тестью не по душе стала мебель. И он стал служить России. Ну, такое Россия уже государство. Значит, он пошел в Московское, это, в МНС, Министерство, Международная инспекция по налогам и сборам, ФНС и так далее. И далее следовал уже, следовал этой стезе. А в 2007 году, через 7 лет после того, как он покинул мебель, стал министром обороны Российской Федерации.
Быстро.
Человеком. Да, ну, быстро. 7 лет в налогах и сборах подготовили его к службе в должности министра обороны, к работе в должности министра обороны Российской Федерации. Значит, хорошо. Далее что? Дальше расследование с 2012 года, расследование, оборонсервис, все это ужасно. А сейчас он будет заниматься построением русской авиации. Русской авиации. Уже через 15 лет после того, как он оставил мебель, действительно, так сказать, и институт советской торговли, и продолжительная торговля мебелью, безусловно, подсказывают, что этот человек справится. Ну, мебель – это же дизайн, в первую очередь. А дизайн – это, может быть, до известной степени подъемная сила, понимаешь? Ну, я вижу здесь сходство, я вижу здесь сродство. Все самолеты красивые, и вся мебель красивая.
И это основное их качество.
Нет, ну а как не быть красивым? Да. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот это лицо делает посыл такой, есть пословица русская, мне я буду жить не горевать, и мне на все.
Понимаю, понимаю. Значит, скажите, надменность. Почему-то очень много слов. Ребят, я попросил написать вас Сердюков тире или Сердюков равняется. То есть какой месседж вы прочитываете, когда его видите, его фигуру? И надо сказать, что разные вы сообщения прислали, разные. Но много раз повторено слово «надменность». Надменность. Да, в самолетах же есть кресло. Действительно, говорит Алексей из Екатеринбурга, в самолетах есть кресло. Отсюда очевидная связь с мебелью. Очевидно. Но кресло в самолетах Рекаро же вроде бы в основном. Так что самолеты из карельской березы. Ну а почему все-таки мы так единодушно думаем о Сердюкове негативно? Почему? Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Почему вдруг такое единение в негооценке этого большого государственного деятеля?
Вы знаете, у него лицо олицетворяет не просто коррупционера, а лицо системы коррупционной. Его лице это выражение всей системы коррупционной нашей страны.
Не знаю, я начал думать о том, что вы говорите. То есть это символическое лицо и надменность, о которой все говорят, с вашей точки зрения, ключевая или нет? Много людей написали надменность, он надменный.
Да это все мелочи, надменность, там, да. Брови, там, взгляд. А тут надо смотреть глубже в корень.
Глубже в корень. Хорошо, Тома говорит, ну какая надменность? Ну зачем вы говорите, никакой надменности у этого сельского парня близко нет? Это сельский парень, был сельским парнем, остался сельским парнем.
Я вот тоже не вижу. Я вижу строгость в этих бровях, вздернутых, изломанных таких.
Да.
Да, какой-то немного суровый местами взгляд. Но в целом это довольно такие пухленькие щечки, пухленькие губки.
Ну, пухленькие в смысле выражения. Скажи, какое выражение?
Да я бы не сказала, что оно какое-то...
Да. Здравствуйте, слушаю вас.
Гораздо более неприятное.
Алло, здравствуйте.
Я вам объясню, почему народ вот так вот...
А почему народ так реагирует на Сердюкова? Вот почему?
Потому что народ завистливый.
Завистливый. Вот, спасибо, Андрей. Наконец-то мы нашли.
Может переварить чужой успех. Вот,
все,
вот,
все, 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 слава Богу.
Надо с собой работать. Ну, с собой, а не завидовать.
А в чем успех? Все-таки вы мне тогда откроете. В чем успех? Вот, где мы сломались? Где мы сломались?
По жизни, человек осваивает новые специальности. Человек, поднимает Россию с колен, в конце концов.
С колен. Нет, Дима Билан поднимает Россию с колен. Вы, наверное, забыли. Дело в том, что впервые фраза «Россия стала с колен» прозвучала после победы Димы Билана на Евровидении. Может быть, Диму Билана...
Он продолжает делать Диму Билана. Все нормально тогда.
Да, нормально, конечно. Нет, я напомню, и здесь я предпочитаю быть буквоедом. Сам лозунг «Россия встала с колен» прозвучал впервые, и тотчас многократно он стал слоганом в момент победы Димы Билана на Евровидении. Так что с колен нас поднял Дима Билан.
Сердюков перехватил
Апостол по-другому говорят. Говорят, с чьих колен встала Россия и на чьи потом села. Да, значит, Сердюков напоминает маменькиного сыночка, как мне кажется. Сердюков — это Икея. Зять Пузиков приватизировал 240 объектов в Министерстве обороны. Мебельный пример в авиации. Самолеты типа бипланы, трипланы назывались мебельным термином «этажерки». Спасибо большое. И все-таки Сергей Васильевич многократно пишет, Сердюков – символ непобедимости российской коррупции. Мы, общество, ничего не можем сделать, мы не можем ничего сделать с русской коррупцией.
Кроме как приблизить ее.
Конечно.
Великого мечтатора к себе, к телу.
Держи своих друзей близко к себе, а врагов еще ближе. Кто это?
Вот.
Это не крестный отец? Держи.
Не знаю, мне кажется, что это очень похоже на какую-нибудь философию
китайскую. Откуда эта фраза? К какому персонажу она принадлежит, ребят? Кто напомнит, а? Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, здравствуйте.
Я разработчик в оборонке, короче говоря, работал.
Да.
И вот в 2012 году у нас был случай, что мы засиделись долго на работе.
Да.
Инженером мы делали беспилотник, вертолет.
Да.
И, соответственно, вдруг в 10 вечера нам звонит наш генеральный из кабинета Сердюкова и начинают выяснять все подробности нашего вертолета.
Да.
То есть говорить, что Сердюков это мебельщик, он вникал в эти подробности.
Да, да, да.
Поэтому дальше, значит, реформа армии, по моим понятиям, это все-таки дело рук.
Я вас очень прошу, приглушите радио, потому что идет занос звука. Вы же инженер. Радио приглушите, пожалуйста. Радио. Ага. Радио приглушите.
Радио я выключил. Это просто сейчас плохая
связь. Наводка. И сильно очень свирестит у нас. Очень сильно. Очень. Значит, давайте так. Смотрите, Еле пишет. У Сердюкова в Молочном переулке не одна квартира. Четыре квартиры по 200 метров. Остальное Васильева и сестра Пузикова. Дом восьмиквартирный. В доме всего 8 квартир. Может быть, в этом подъезде 8 квартир? Ну, нет, если вы уверены, я не уверен в этой информации. Позвольте мне выразить сомнение. Но разговор шел, что у него там несколько квартир. Да, несколько по 200 метров. Там, конечно, квартиры не дешевые, насколько я понимаю. Да. Секундочку. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Добрый день. Александр, Подольск.
Да, здравствуйте, Александр.
Вот чем меня веселит непобедимая русская коррупция, это тем, что, например, я представляю, сколько французы откатили за Мистрали, и им эти деньги же никто не вернет.
Кто? Нет, почему? Французы возвращают. Ну, правда, французы возвращают как-то хитро там, и мы слышали, что им заплатили 1 200 000 000, а они возвращают 950 миллионов, а потом еще меньше. Это странные какие-то цифры. Нет, возвращают, все возвращают. Слушайте, «Крестный отец 2», Тимсон, спасибо вам большое, спасибо большое. «Крестный отец 2», встреча с Фрэнком Пентанжели. Фраза «держи друзей поближе», а врагов еще ближе. Это сказал Макиавелли, говорит Андрей Носов. Таким образом, «Крестный отец» цитировал Макиавелли. Андрей Носов. Спасибо большое. Спасибо. 7373-7373-948. Сердюков теперь большой руководитель. Он будет заниматься развитием русской авиации в Ростехе, корпорация, которая абсолютно серьезная корпорация в оборонке, он будет занимать там серьезный пост, хотя не войдет в руководящие, насколько я понимаю, не войдет в руководящие органы этой корпорации, как было заявлено. Но, тем не менее, он будет курировать вопросы, приносящие оборот, сколько, 350, ты говорила, посмотри.
350 миллиардов.
Сейчас скажи мне, скажи это точно, пожалуйста, для того, чтобы людям стало...
350 миллиардов рублей в год.
Да, это оборот или это прибыль?
Это структуры с выручкой, да.
С выручкой. Значит, он будет выручкой, не оборотом, а с выручкой. Структуры с выручкой 350 миллиардов рублей в год будет руководить структурами, будет руководить господин Сердюков. То есть понятно, что масштаб заявленного поля деятельности его абсолютно огромен. И я думаю, что такой человек будет заметен. И я не знаю, насколько он сильный руководитель, но я знаю о его имидже, который в целом негативный. негативно в целом, и мне кажется, что единодушие русских людей, они же электорат, относительно Сердюкова, единодушие просто увлекательное такое, захватывающее. Значит, вот в этом единодушии русские думают почему-то, может быть, необоснованно, что, как мне представляется, что Сердюков символ коррупции. И человек, который находится на таком видном посту, на котором он находится со вчерашнего дня, конечно, будет привлекать внимание. Следовало ли это делать за год до выборов, менее чем за год до важных выборов в Думу, и менее чем за полтора года до важных... До, подождите, нет, за два с половиной до выборов президента. За два с половиной, кстати говоря, до выборов президента нормально. Нормально.
Да.
За это время все забудут.
Тем более не отпускать.
Алло, здравствуйте, да, слушаю. Все забудут. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Андрей.
Да, Андрей.
Абсолютно нормально отношусь к этому назначению. Да. И как бы, мне кажется, лучше пускай он приносит пользу, как бы, государству, пользу. Людям на своем посту, чем сидит.
А вы убеждены, что пользу он принесет?
Как бы, то есть... Лица коррупционера, в принципе, его вина не доказана, я не понимаю.
Да.
Почему все эти, как
я
бы,
я тоже нападки... не понимаю, так я тоже не понимаю, я спрашиваю. Я спрашиваю, но вы разделяете оценку, что его почти единодушие. Нет, его. Давайте проголосуем. Но вот вы не разделяете, и вы даже теперь сомневаетесь в существовании такой оценки. С вашей точки зрения, давайте голосование сделаем голосование, поставим голосование. С вашей точки зрения, Сердюков коррупционер. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. С вашей точки зрения, мы сейчас говорим чисто об оперцепции, не о фактах, внимание, нет фактов, а есть точка зрения. С вашей точки зрения, Сердюков коррупционер, 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Ну вот это просто, ведь вы говорите, я не понимаю, почему. И я не понимаю, почему. Но я вам говорю, но вы понимаете, что это так? А вы говорите, нет. И я для вас, дорогой слушатель, провожу голосование. Для того, чтобы вы поняли, что это так. Это оперцепция людей. Понимаете, у людей есть восприятие. Например, люди боятся в массе и неприязненно относятся к мышам. Ну вот боятся и неприязненно относятся к мышам. Это же не значит, что мыши перегрызают глотки. Нет, мыши не перегрызают глотки. Мыши, вообще говоря, очень позитивные. Но люди их не любят. Люди не любят, так сказать, там, каких-то странных червей, каких-то
тараканов.
Это не значит, что тараканы вредны, если честно. Да, тараканы довольно мирные существа и все такое, приветливые, веселые. Особенно если прусаки или огромные африканские тараканы. Но люди почему-то к ним относятся плохо. Значит, вот вы, пожалуйста, задавая вопрос, почему это так, не забывайте добавить, что но это так. Значит, у меня сейчас прошло голосование, скоро будет полторы минуты, я вот жду, когда будет полторы минуты. У меня проголосовало уже около 1000 человек, это необычайный всплеск. Адский всплеск голосования. Так голосуют только по самым актуальным темам в жизни страны. Значит, и у меня сейчас 95-5, и уже некоторое время ничего не меняется, поэтому я остановлю голосование. Я останавливаю голосование, друзья. А я думаю, может быть, даже давайте еще поголосуем. Я не буду прерывать голосование. Вот что. Я не буду прерывать голосование. После новостей на обзоре печати я скажу вам промежуточный результат. А уж после обзора печати, скажу окончательный. Значит, смотрите, Сердюков, с вашей точки зрения, коррупционер. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36.
Обзор прессы.
Прежде чем мы начнем обзор прессы, я обещал сказать промежуточный результат голосования. Напомню, один из слушателей позвонил нам и сказал, что он не понимает, почему Сердюкова считают символом коррупции, а затем, чуть позже, сказал, что вообще даже не признает существование подобной оценки. Он сказал, что оспаривает существование такой оценки, что Сердюков символ коррупции. В ответ и по просьбе фактически этого слушателя я попросил вас проголосовать. Считаете ли вы, по вашей оценке, что Сердюков... речь идет об оценке. Что Сердюков коррупционер. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, соответствующий там 495-й код. Да, Сердюков коррупционер, да. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Мы говорим не о фактах, а об оценке, о восприятии. Значит, сейчас у меня 95 на 5. 95% позвонивших считают, что он коррупционер. 5% считают, что это не так. И позвони, мы идем бодро к 1500 проголосовавших за небольшое время. 1500 уже, да? И дальше двинемся. Сейчас обзор печати, а голосование все еще продолжается.
РБК Дели пишет о том, что 1 ноября «Газпром Медиа» запускает новый федеральный канал про спорт «Матч ТВ». И, собственно, генпродюсер канала Тина Канделаки дала интервью РБК, рассказала о будущем телеканала и даже своего собственного бизнеса. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК. Российская газета рассказывает, что число школьников к 2025 году вырастет на четверть. Число обучающихся в школах детей к 2025 году вырастет на 3,5 миллиона человек. Для их обучения будут построены новые школы, причем планируется отказаться от второй и третьей смен. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Российской газеты». «Коммерсант» отмечает, что «Трансаэро» уличили в каннибализации. Авиакомпания экономила на техобслуживании лизинговых самолетов. «Трансаэро», сокращая издержки, пишет изданию, в последний год снимала запчасти с одних самолетов и переставляла на другие. В итоге на самолетах одной лизинговой компании теперь можно обнаружить двигатель, принадлежащий другой. По данным «Коммерсанта», речь идет о 15-20 воздушных суднах. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. «Новая газета» пишет про обыски в библиотеке украинской литературы в Москве и задержание ее директора. Ну, собственно, приводит различные факты. И вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Новой газеты». «Независимая» рассказывает, что закон о банкротстве физических лиц сочинили для богатых. Процедура признания человека неплатежеспособным платной, отмечает издание, цена вопроса может достигать в отдельных случаях 80-100 тысяч рублей. Между тем, эксперты предупреждают, что хуже всего в России обслуживаются небольшие потребительские кредиты, которые брали люди с относительно низкими доходами. Вот об этом читайте в «Независимой газете». 9.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Я хотел сказать, что это было очень страстное голосование. Степень страстности голосования отдельно у нас не учитывается, но ее очень сильно видно. Например, 200 человек проголосовали несколько раз. То есть было 200 повторных звонков. Вы знаете, что машина не учитывает ваши повторные звонки в голосовательное. Голосовательный компьютер не учитывает ваши повторные звонки в раскладке процентов. Но, однако, нам показывает, сколько было попыток проголосовать несколько раз. Я не могу сказать, может быть, кто-то один пять раз позвонил. Тем не менее, у меня есть 200 повторных звонков за то, что Сердюкова считают коррупционером. 200 повторных звонков. Это говорит о страсти, ярости и желании протолкнуть эту точку зрения во что бы то ни стало. Значит, вот и все. Значит, у нас расклад так и осталось. 1500 проголосовавших. Я уже остановил это голосование. 1500 проголосовавших, что я считаю таким голосованием одним из очень серьезных, больших голосований. 95% считают, полагают, что вы, по их оценке, Сердюков коррупционер. 95%. 5% считают, что это не так. 5%. Ребят, поэтому, пожалуйста, давайте считать тему, считают ли люди русские Сердюкова коррупционером, закрытой. Мы не должны с вами оспаривать сам феномен. Феномен существует. Люди, по крайней мере, люди в я не хочу говорить, что это научный опрос, да, в антинаучном опросе слушатели, которые пожелали позвонить сюда на голосовательную машину, 95% их считают, что Сердюков коррупционер. Вот вам и все. Это в общем показательно. Это в общем показательно. Я не знаю, давайте я приму все-таки 2-3 звонка для того, чтобы как бы не обрывать вдруг на полусловие. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Добрый день, Дмитрий меня зовут.
Да.
Завершается эта тема, да?
Да, завершается. Все-таки нужно выводы.
Заканчиваем. В свое давайте. Время меня поздравляли на 23 февраля фразой «Я в армии служить готов» пример наш Толик Сердюков.
Да, пример наш Толик Сердюков. А он служил, кстати.
Ну,
он служил в 84-м, 85-м. 73-73-948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. У меня вот такое предложение. Проведите опрос. Наш президент и правительство поддерживают коррупцию или борются с ней?
Не сейчас, ладно? Лет через 30. Договорились? 7373948. Алло, здравствуйте. Лет через 30. Алло. Договорились? Да, хорошо. Ага.
Алло, доброе утро. Это Ирина, Москва.
Да.
Вы знаете, это самое... Отдыхал с детства в Анапе. Вот, был такой прекрасный лагерь южный. Он и сейчас есть.
Да.
Но его... года 3 назад забрал Сердюков, ну, как подвозили.
Я видел потом фотографии этого места, да.
Видели, да, это самое. Вот, ну, да. В общем, в лагере Королевского завода, там отдыхали люди, дети. Королевский ракетно-строительный завод, он существует, работает. То есть люди лишились такого прекрасного места, вот на первой линии, около моря. Теперь там девятиэтажные дома. Пирс прям заходит у них, в общем, с вертолета площадки прям туда, в общем. Ну, в общем, вы понимаете.
Я понимаю ваше разочарование. Точно так же. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Это Сергей, я присоединяюсь к этим 95 и считаю, что если не наказали, значит, прикрыли. А можно песню «Куплетик», а?
«Куплетик», если он соответствует настроению. Давайте. Я помню, вы... у нас даже помечено на вашем телефоне, что вы бард. Да, прошу вас.
Я как раз в эту тему.
Ну, жахните, что ж.
Поехали.
Могу ли я подпевать? Там есть какой-то куплет? Нет, прошу. Припев, простите.
Пьяный у престола, лучший купол вновь сазоном, да лучше Битлз на помост. Там пусть и райт порвали шмоном, здесь бабу выпустили зоны. Все при делах, увы, нет спору.
Спасибо, Сергей, спасибо. Я мягко микшером увожу вас и ввожу заставку. Договорились? Мадам Елену Скрынник исключили из партии «Единая Россия». Об этом сегодня я читаю на ленте.ру. Из-за того, что она утратила связь с партией. Дело в том, что она, как вы знаете, проживает на юге Франции. Кстати говоря, я бы ей не советовал.
Почему?
Ой, как я бы ей не советовал. Франция выдает. Пугачева не выдает, потому что Пугачев гражданин Франции. Сережа Пугачев, который врет, что он стоял у истоков президентства Путина. Сережа Пугачев врет об этом, да? Значит, ну просто, там, простите, я просто... Можно я сказать, я стоял? Значит, ну точно не Пугачев. Нет, я стоял рядом, в шаге от этого места, в шаге. И там Сережа Пугачевым даже не пахло. Ну, не важно. Хорошо. Это очень смешно. Ну, хорошо, значит, слушайте. Скрынник сидит на юге Франции. Это неправильное место. Неправильное место. Там можно сидеть, только если ты на хорошем счету у власти.
Ну, а где у нас нынче правильное место?
Астахов, Павел Астахов может там сидеть, потому что он на хорошем счету у власти. А Скрынник не должна там сидеть, потому что я не знаю, каковы ее договоренности. Но ее теперь решением местного политического совета Раменского отделения в соответствии с уставом Скрынник была исключена из партии. Вот так-то вот.
Но это никакого... это не сделали раньше?
Ну, как-то вот сейчас обратили внимание, сейчас зазвучала фамилия, и люди говорят, а когда она последний раз была на партсобрании? Да никогда. А, ну тогда давайте ее исключим. Слушай, названы самые пьяные и самые трезвые районы Москвы. Значит, где пьют больше? Левобережный, Войковский, Тверской, Алтуфьевский, Нижегородский – топ-5 пивных районов. Смотрите, Левобережный, любители Войковский, пива. Войковский, Тверской, Алтуфьевский и Нижегородский. Это топ-5 пивные. Они выпивают до 516 литров пива. Меньше всего пива Тропарева, Никулина, Восточная Измайлова, Москворечье Сабурова, Некрасовка, Восточная Дегунина. Может быть, районы, населенные мусульманами, я не знаю. Вино. Алтуфьевский, Нижегородский, Ховрино, Левобережный и Тверской. До 383 литров вина на жителя в год.
Это все знакомые лица.
Теперь, где не пьют вина? Некрасовка, Восточная Дегунина, Орехово-Борисово-Южная, Москворечье-Сабурово, Кленовская. Дальше. Водка, товарищи, водка. До 141 литра в год на человека. Ну, это очень странно, но неважно. Значит, такие, как Алтуфьевский, чемпионы. Алтуфьевский, Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Тверской. Меньше всего Восточная Дегунина, Тропарева-Никулина, Крылатская, Косиноух-Томский, Москва-Речи-Сабурова. А позвоните мне, пожалуйста, из непьющих районов. Вот это Тропарева-Никулина, которая много раз фигурировала. Именно Тропарева-Никулина. Позвоните только Тропарева-Никулина и Восточная Дегунина. Это что, товарищ? Просто объясните мне феномен. Почему вы не пьете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы из Восточного Дегунина или из Тропарева-Никулина?
Извините.
Да, прошу, прошу вас. Мне важно понять все-таки, почему вы не пьете? Что с вами случилось? Алло, здравствуйте. Может быть, вы болеете? Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Мое имя Владислав.
Да.
Тропарева-Никулина.
Да.
Ну, Тропарева-Никулина, во-первых, там все-таки у нас много спортивных заведений, население достаточно образованное.
Это где академика Варги вот это вот, нет?
Это где академия Генштаба.
А, с этой стороны.
Да, то есть
приличные люди.
Юго-западная.
Приличные люди.
Да, приличные люди, много институтов, в общем-то, много спортивных сооружений, парк, люди спортом занимаются. Ну, в общем, все хорошо, более-менее лучше, чем в Левобережном.
Я понял. Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, лидеры по потреблению сразу трех видов алкогольных напитков и пива, и вина, и водки стали Левобережный, Тверской, Алтуфьевский и Нижегородский район столицы. Это самые пьяные районы, самые пьяные. А самые трезвые – Москва-Речи-Сабурова, Восточная Дегунина. Восточная Дегунина. Я не был в этом Восточном Дегунине ни разу. Ну, кто-нибудь из Восточного Дегунина все-таки еще скажите, и все. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, но я из непьющего Орехово-Борисова.
Ну, вот вы странно, почему вы не пьете? Что, у вас плохо
настроение? Нет, но дело не в том, что не пьющий. Дело в том, что вот за последние 3 года,
да,
вот лично моих друзей... 11 человек от пьянки умерло, просто уже пить некому.
А-а-а, косят.
Да, просто уже очень много народу поумирало. И
а можно же, а почему русские мамки-то не нарожают новых алкоголиков, почему?
Так они тоже уже пьют. Уже
они пьют и сразу умирают,
Да-да-да.
А нет, мамки пьют.
Мамки пьют.
И некому рожать. Вот видишь, да, проблема. Проблема. Есть проблема, согласен.
Предел перешли.
Согласен.
Я все, честно говоря, искала, да, свой район, не нашла его ни там, ни там, поэтому...
Район Восточная Дегунина, оказывается, находится на Дмитровке. Никто этого не знал никогда в жизни. Вот где правильное место. Вот где. Я когда-то там покупал резину для москвича. Это очень правильное место.
Это получается, что самые трезвые люди далеко, да, от центра.
Да. Слушай, значит, я хочу коснуться чего-то веселого, потому что у нас 48 минут, и я не могу перейти к серьезным темам, мне кажется, это было бы неправильно. Давай веселые темы. В Японии, например, Япония.
Скажем, ой, люблю японцев.
Япония. А что, а почему? Что это с тобой?
Не знаю, они такие замечательные люди.
Ничего подобного. Одни из самых жестоких людей на свете.
Ну, при этом
пожалуйста,
во Второй
мировой войне. Нет, во Второй мировой войне, значит, отличались зверствами. Такими, которые потом даже афганцы во время их войн не могли переплюнуть.
Ну, японцы. А как же исламское государство, по-моему, переплюнуло, нет?
Запрещенное на территории России.
Да.
Значит, а нет. По сравнению с японцами? Нет. Да. Нет. Японские зверства, ну, почитай, что они творили.
Ну, значит, нет. Такая интересная нация,
такая
которая
интересная
бросает в крайности.
Нация, такая интересная нация, в общем, конечно, отличающаяся невероятными зверствами во Второй мировой войне, пытками, которые потом никому даже не снились. То есть такие пытки не изобретали ни радикалы-исламисты, ни какие-нибудь там талибы, никто не изобретал таких пыток изощренной жестокости, бесконечной жестокости, как японцы.
Поэтому все самые страшные ужастики снимают в азиатском регионе.
Может быть. Да. Лекарство, способное вылечить от гриппа за один день, прошло впервые, первые клинические испытания в Японии, показало свою эффективность. Об этом сообщает РИА Новости. Я читаю об этом на ленте.
Ну, вот изобретатели же они.
Ну, как они изобретатели?
Да
ну,
ладно, вот ну, сейчас лучшая техника.
Что они изобрели? Можно? Какая лучшая техника? Ну, подожди. Вот я с японцами с тобой сейчас разберусь.
А давай, роботы?
Как раз.
Роботы.
Ну, секундочку. Роботы кого? Роботов кто придумал? Американцы.
Ну, неважно, разрабатывают ты сейчас мировые лидеры,
ну,
японцы.
Ну и что? Ну вот подожди, ну что значит? Нет, ты не права. Придумали, ты говоришь, они изобретатели, они изобретают. Но они не изобретают. Они, безусловно, точно не изобретают. Вот я сейчас тебе наберу отряд. Отряд 731, мне все просят набрать. Отряд 731. это что-то про японцев. Отряд 731, Википедия. Я открываю. Значит, это специальный отряд японских вооруженных сил занимался исследованиями в области биологического оружия. Опыты производились на живых людях. С целью опыта они смотрели, сколько времени может человек прожить под кипятком, сколько времени человек живет под высушиванием, лишение воды, обмораживание, электроток, вивисекция людей. На них разделывали скальпелем живых. Прямо семьи, целиком семьи, чтобы ты знала. Да? Значит, они абсолютные звери. Отряд 731 был подготовлен с целью бактериологической войны, главным образом против Советского Союза. Поэтому они на живых людях, на китайцах, русских, монголах, корейцах проводили различные опыты, относящиеся к бактериологической войне. Вскрытие живого человека. Живое вскрытие состояло в том, что у подопытных под местной анестезией постепенно извлекали все жизненно важные органы один за одним и смотрели, как он будет жить, вот, включая головной мозг. Еще живые органы, называемые препаратами, уходили на дальнейшие исследования в другие отделы в соседние лаборатории. Обмораживали конечности и наблюдали наступление гангрены и так далее, так далее, так далее. Это вот японцы. Значит, ну просто про японцев. Ты же хотела про японцев. Значит,
да, смотри. Но они изобрели лекарства.
Звери, реально, звери просто. Да, нет, сейчас я... Так, ты говоришь, что они что-то изобрели. Вот это меня задело. Значит, я хочу сказать, что роботов не они изобрели, американцы. Американцы изобрели роботов. Значит, дальше. Японцы, делают то, что сделали другие люди. Дальше. Они пытаются делать машины, которые отстают сегодня, вот между нами, сегодня, на 15 лет. Любая японская машина, включая Lexus, на 15 лет отстает от любой немецкой. От любой немецкой. Ты берешь любую немецкую машину, сравниваешь ее с любой японской, значит, худшую немецкую с лучшей японской. Разница между ними 15 лет развития. Японцы отстают. То есть они делают машины существенно хуже. Просто существенно хуже. Неинтереснее. Ну, вагоны такие, понимаешь, вагоны. На самом деле называется вагон просто, который вот идет не по рельсам, а по дороге. Отсталая подвеска, отсталое рулевое управление. Все отсталое, все дремучее, нереальное. Более дремучее, чем японское, только американское. То есть хуже японского, только американского.
А как же российское?
Значит, дальше. Нет, российского не существует. Значит, дальше. Мы что еще вспомним у японцев? Значит, японцы несколько веков, может быть около 5-6 веков, я боюсь ошибиться в цифре, так наугад говорю, копировали абсолютно все китайское. Ты знаешь, что японская культура основана на китайской культуре. То есть еще даже во втором тысячелетии мы знаем, что при дворе японских императоров люди говорили по-китайски. Для того, чтобы быть красивыми, ну, как вот, скажем...
Ну, у нас говорили по-французски.
Абсолютно верно, абсолютно правильное сравнение. Говорили по-французски, а японцы говорили по-китайски.
Это же не делает их культуру беднее.
Нет. И слагали стихи на китайском, считая, что китайский язык благороднее, интереснее и приспособленнее для стихотворений. Слагали стихи на китайском, потому что это был язык аристократии, а японцы сами себя... Ну, японцы тянулись за китайцами изо всех сил. Значит, поэтому они это делали столетиями подряд, много столетий подряд. Они все абсолютно у них взято из Китая. То есть они, в общем, и тогда были репликаторами, то есть подражателями.
Как же их синтоизм?
Японцы, ну, это шаманизм. Шаманизм ты можешь найти где-нибудь на Алтае, то же самое. Значит, смотри, японцы репликаторы, то есть они реплицировали китайскую культуру и сделали так называемую японскую культуру. Это реплика китайской. Они реплицировали немецкое автомобилестроение и сделали так называемые японские машины, которые плохая реплика немецких. Ну, просто плохая.
Но мы-то на них
плохая,
катаемся.
Плохая реплика немецких. Окей? Неинтересная реплика немецких. С тяжелой подвеской, с такой какой-то, ну, ужасной. Вот. Значит, они реплицировали все. Реплицировали роботов и так далее. Ну, хорошо, ну, вот я тебе немножко рассказал про японцев теперь, да? И, конечно, во время Второй мировой войны они вели себя хуже зверей. Они абсолютно зверской жестокостью, презрением к человеческой жизни, издевательствами над человеческой жизнью, японцы отличались от всех. От всех. Ты знаешь, что... Кстати говоря, про Вторую мировую войну тебе расскажу. Значит, ты знаешь, что, например... ни русские, ни немецкие летчики, ни русские, ни немецкие летчики никогда не добивали прыгнувшего с парашютом летчика, спасающегося с парашютом. Ну, из пулеметов, из автоавиационных пушек. Ну, условно говоря, ты, например, русский летчик. Хасаншина.
Хорошо.
Ты русский летчик.
Есть.
Да, значит, немец тебя, например, сбил. Ты с парашютом спускаешься на землю.
Думаю, только не на Японию, да. только не на Японию.
Нет, нет, нет. Ты да? спускаешься, неважно куда. Ты спускаешься там, смотришь ветер, ну что, тебе жить надо. Значит, немец тебя никогда бы не добивал. Никогда не добивал. Такая была этика. Этика у летчиков. Значит, первые, кто начал добивать людей в воздухе из самолетных пушек, виражом уходили и расстреливали, американцы. То есть здесь, на Европейском фронте, впервые абсолютную жестокость показали американцы. А японцы это всегда делали. Японцы это всегда делали с удовольствием, с огромным.
Ну, у них и харакири был с удовольствием. Слушай,
дело не в харакири, а дело в их жестокости к людям. Жестокости к людям.
Ну, они жестоко и к себе относятся.
Абсолютно. Спасибо
они
тебе огромное. Строгие. Спасибо тебе огромное. То есть они настолько жестоки, что они и себя порют ножами, и всех других людей порют ножами. То есть это олицетворение жестокости. Теперь продолжай говорить, что это тебе нравится. Тебе нравится олицетворение жестокости. Ну извини, ну надо же. Можно я же расскажу про лекарство от гриппа?
Ура, лекарство, тираны.
Лекарство, способное вылечить от гриппа за один день, впервые прошло клинические испытания в Японии, показало свою эффективность. Ссылается asianikkei.com. Препарат препятствует поступлению к вирусу ферментов, необходимых для его размножения. Благодаря этому окончательное выздоровление можно достичь через одни сутки. Скоро начнут испытывать на русских, корейцах и китайцах, наверное, начнут испытывать, а потом постепенно начнут это продавать. Это очень мило. Если за сутки можно вылечиться от вируса гриппа, то это, по крайней мере, снимает одну из существенных зимних проблем. Правда же, в движении?
Подъем!
В движении. Смотрите, что у меня. Подробная карта. Сейчас мы. 4 балла было час назад, сейчас у нас 3 балла. Город чудесный. Слушайте, пятница, чудесный, замечательный город, товарищи. Мы видим огромные проблемы на Дмитровке, абсолютно серьезные. Мы видим плохую ленинградку с ДТП, в обычных местах пробок еще и ДТП. Но уже почти ничего на Волоколамке. На проспекте Мира только перед Енисейской. Пробище, значит, ну, какая-то, наверное, текучая. Значит, что стоит у нас? Во, стоит Рублевка, потому что там ДТП, которое держит всех и на въезд по Рублевке. Тот, кто пытается проникнуть по Рублевке, на траверзе Раздоров, не доезжая до Раздоров, еще в лесу, есть авария. И после того места, где железная дорога сближается с Рублевкой, помните? Значит, там есть авария, раз. И, значит, от Подушки до Раздоров стоит. И, соответственно, почти от МКАДа до Раздоров тоже стоит. Если вы пытаетесь там что-то такое произвести, лучше не надо. Лучше через Одинцово-Северное шныряйте. Дальше. Где-то такое с 6 до 7 по циферблату на МКАДе внешка стоит. И плохо опять от газопроводу выезд из Москвы по Калужке и к газопроводу въезд в Москву. Вот сюда сходятся все и стоят, грустят. В основном город хороший. Да, еще авария по-прежнему влияет на проспект Андропова. Там по-прежнему красное все. Договорились? 3 балла. Чудесный город. Слушайте, я приму один звонок. 7373-948. 7373-948. Где едете, что видите? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Дмитрий, Москва. Еду по внешнему МКАДу от Профсоюзной. Ну, на восток туда, наверх.
Да.
В Яндексе пишут, что упал вертолет. Не знаю.
Что вы говорите? А где, в каком месте?
Не знаю точно, но где-то в районе Варшавки, упал что вертолет. Ли. Ну, пока еще туда не доехал, это... но в Яндексе в разговорчиках пишут, что...
Да, до известной степени разнообразит жизнь, правда же, падающий вертолет?
Безусловно.
Я все время думал, когда они свалятся нам на бошку. И вот, пожалуйста, и вот, пожалуйста. Спасибо вам большое за приятную новость. Да, до свидания. 10:06, пятница, 30 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
А по Дмитровке все ринулись за бухлом, рассказывает 504-й. Обсудите маленького мальчика Умара Али, просит 51-й. Мы очень тщательно обсуждали. С тобой или с Аношкой?
Саношка.
Значит, на прошлой неделе мы это обсуждали. Вы знаете, мы все-таки новостная радиостанция, мы не можем обсуждать. Вот мы на прошлой неделе это очень тщательно обсуждали, да. Да, и давали оценки, и все. Горсовет на Западной Украине ввел обязательное обращение «пан и пани». Новшество опробуют в Луцке с подачи местного горсовета, говорит Сергей. Это прекрасно. Панове. Панове. Хорошо, уходя на пенсию. Да, в нашем восприятии Сердюков коррупционер, это меня перепечатывают. Спасибо вам большое, да. Я напомню, что 95% наших слушателей проголосовали, что в их восприятии Сердюков коррупционер. А что это не так? 5%. Очень интересно. Давайте, давайте вот что. 64.33 доллар. Вы знаете, что он открылся 64.44. Вот сейчас в новостях Сергей Короза говорил. Ну так вот, сейчас 64.33. И 70.70 сейчас евро. 70.70 сейчас евро. Ну, то есть, мы это видим в коридоре, значит, сегодня пятница, а мы это видели в среду, если я не ошибаюсь, было 64.37. В 2 часа дня я смотрел, в 2 часа дня в среду я смотрел, было 64.37, я вспомнил. Вот, и, значит, а сейчас мы видим 64.33. Из этого следует, что последние два дня рубль стоит насмерть и все такое. И молодец. Понятно?
Стойкий оловянный солдатик.
Да. Нет, просто я в среду в 2 часа дня я просто спорил с человеком. Uh-huh. И мы давали прогноз. Я сказал, что... А он мне, этот человек сказал мне, вот к Новому году будет 90. Я говорю, нет, конечно. К Новому году, если будет 70, а к марту опять 65. Снова 65. Ну, где-то так вот будем возить. Ну, это мой прогноз, уж извините. 48.60 я вижу нефть, Brent. И одну минуту я посмотрю сейчас на главную пару. Что у нас там с долларом? Как доллар и евро себя ведут? 1.0984. Вчера мы его видели на 1.0930, 1.0940. Соответственно, как вы понимаете, в ночь... С позавчера на вчера он у нас даже тестировал 1.08. Сейчас, как видите, эта атака не развивается, потому что если он тестировал 1.08, потом откатился и уже два дня, двое суток стоит на 1.09. Иногда, вот, например, полчаса назад он уходил на 1.10.15, касался 1.10.15. Из этого следует, как мне представляется, что в краткосрочной перспективе евро довольно-таки силен и не хочет вниз. Доктор Лектор, вы понимаете, в чем дело? Он не идет на паритет? Нет, не идет. Хорошо, давайте я вам расскажу на что-то хорошее. Президент Уругвая, например, откачал молодую деву. Вы знаете, что президент Уругвая, там же левые правят. Какие-то потрясающие люди. Ну, леваки, все это как это положено в Латинской Америке. Там в основном... Латинская Америка вся населена сотнями миллионов сексуально озабоченных леваков. Ты не была в Латинской Америке?
Нет.
А, ты слушай, там полно японцев. В Перу полно японцев. Фухимори даже был президентом. Огромное количество японцев в Бразилии. Действительно, есть целое поселение в Бразилии японские. Значит, все больше китайцев и японцев в Сантьяго-де-Чили. Люди говорят, что там часто уже слышно японскую речь, китайскую речь, понимаешь? Ну вот, поэтому не люби Японию, не надо ее любить, Японию. Полюби Латинскую Америку.
О, ну, понимаете, у меня такое большое сердце, там для всех мест найдется.
Сердце да, твое должно поместить 700, не знаю, 500, 700 миллионов сексуально озабоченных латиноамериканцев, которые, к тому же, леваки.
Я буду любить их безрассудно.
Да. Тут один американец, на самом деле, Майкл Бом, который ходит к нам, спросил меня, кто я по убеждениям. По политическим убеждениям. По политическим убеждениям.
Хорошо, что он задал конкретное основание.
По политическим убеждениям. Он сказал, по политическим убеждениям ты кто? Я сказал, Майкл, я латиноамериканец. Ближе всего к аргентинскому политическому убеждению. И он мне сказал, левак. Я говорю, ну, конечно. Конечно, как любой приличный человек. Вот, то есть, а они там, американцы, они знают нас, латиноамериканцев, они нас хорошо знают. Ну, а мы их, известно дело, тихонечко ненавидим, ну и все. Хорошо, значит, президент Уругвая, а предыдущий президент Уругвая жил в старой хибаре в своей и ездил на, там, более 10 лет в Фольксвагене каком-то. Значит, на работу.
А цветов предыдущий. У него не было на Фольксвагене?
Там нет, в Уругвае, как вы знаете, хорошо, возможно, запрещен второй срок президентский вообще как таковой. Кстати говоря, до некоторого времени так же было и в Колумбии. Сейчас в Колумбии разрешен второй срок. А было запрещено примерно в 80-е годы, я помню, значит, в конце 70-х, начале 80-х в Колумбии тоже было запрещено на второй срок. То есть президент приходит на один...
Связано?
С тем, что второй срок гарантирован действующей администрации. Если ты действующая администрация, то второй срок ты себе прокачаешь по-любому. По-любому. Значит, второй срок в принципе запрещен. И так было в Колумбии. А сейчас так в Уругвае. И поэтому сейчас президент Уругвая Табаре Васкес. Значит, а до него был парень вот этот, который удивительный, который на стареньком Volkswagen ездил на работу из своей хибары невероятной. Был тоже президент. Значит, Хосе Мухика был представитель левых. Ну вот. А до него тоже этот был Васкес. Но вот они чередуются, потому что их хотят, но в два срока подряд запрещено. Ну хорошо. Так он сейчас летел во Францию, где он раньше учился во Франции. Нынешний президент Уругвая учился во Франции, он врач-онколог. Ему 75 лет.
Ого!
И вдруг, на его счастье, начался какой-то страшный кризис аллергический у 17-летней француженки. И он стал делать ей внутривенные вливания какие-то, и все это вот президент Уругвая. Значит, смотри, в воздухе девушка... почувствовал себя плохо, мать позвала на помощь, экипаж воскликнул, есть ли на борту врач, да?
Угу.
Вот.
И тут встает президент.
Que si hay médico a bordo, y el presidente se levanta y dice, yo soy el médico, que ustedes necesitan. И пошло. Значит, и помочь вызвался 75-летний Васкес, он опрокинул девушку, успокоил ее, дал ей выпить лекарство, сделал внутривенную инъекцию, стабилизировал ее состояние, и летели они до Парижа, и он ее все время там вливал эту вену, что-то. Как это было прекрасно. Горло ее было почти полностью закупорено, ответил Селараян. Селараян это сопровождал нашего Васкеса. Это уругваец, Селараян, уругваец.
Тоже врач, да?
Да, тоже врач. Да, случай был серьезным. Представь себе, какая прелесть.
Да, она потом приезжает
больше
домой
что,
и говорит, мама, меня
что,
спас президент Уругвая.
Больше того, Васкес оказывает медицинскую помощь во время рейса уже в третий раз. Однажды он помогал американке, нет, первый раз он при перелете в Азию кого-то откачал. Мы не знаем, кого. Этот человек жив, но скрывает свое имя от прессы. Второй раз он помог американке, у которой случился приступ астмы. Он набросился на нее и стал делать ей искусственное дыхание или что, не знаю. Вот. И в третий раз он набросился на француженку и стал колоть ее в вену. Какой прекрасный человек. Вот видите? А вы живете в мире цинизма какого-то невероятного, в мире, может быть, где нет места вот такому президенту, вскакивающему и лечащему подряд женщин. Очень захотел в Латинскую Америку, очень захотел. Даже не понимаю, есть же вещи, которые стыдно говорить. Например, когда ты последний раз была в Монтевидео, в Уругвае? Некоторые вещи стыдно говорить.
Тут я буду краснеть.
Ну, Свет, подожди, я буду краснеть. Краснеть буду я. Знаешь, когда я последний раз был
когда?
В Монтевидео? В 86-м году. Ребята, я вижу, полетели помидоры, я ложусь под стол. Полетели у меня помидоры. Я знаю, что я придурок. Я последний раз был в Монтевидео в 86-м году. Как не стыдно.
Вы вот. Же понимаете, что меня тогда еще даже не было.
Да плевать, Надя. Вот это как раз, я тебе хочу сказать, твое отсутствие слабо ощущалось. Но даже так, вообще не ощущалось. Но я был в Монтевидео в 86-м году, и я не прав, что я туда не еду. Надо срочно собираться и ехать.
Надо непременно лететь с президентом.
Не надо. Не надо.
Зато безопасно.
Я сам, это он будет конкурировать. Я брошусь оказывать помощь, и он бросится оказывать помощь. Не надо. Я нейролингвистически буду программировать девушку, а он вену колет. Зачем это? Слушайте, про геев чуть-чуть. Коммунисты все-таки внесли в Госдуму законопроект о наказании за каминг-аут. То есть, если человек проявляет свою нетрадиционную или пагубную, или как-то по-другому называют это коммунисты, искаженную сексуальность. Если человек демонстрирует свою искаженную сексуальную предпочтение. Скажи, пожалуйста, а как можно исказить, если она изначально, например, была такой? Вот здесь у меня вопрос. Потому что исказить, то есть, когда он был сначала нормальный, а потом, после 40 лет, ты знаешь, что многие мужчины становятся гомосексуалистами после 40, да? Не знал об этом?
Нет.
Это очень распространенное явление среди, так сказать, гомосексуалистов, что они не с молодости этим занимаются, а после 40. Ну, как бы, а?
Это, да просто все утверждают обычно, что это вот с рождения у
никакого
тебя
рождения,
ты такой вот
рождения. Был. Здесь я абсолютно занимаю позицию коммунистов. Здесь я с коммунистами. Я с коммунистами. Значит, я должен сказать, что с рождения это там ничтожный какой-то процент, это гормональный сбой, это проблемы и так далее, и так далее. В молодости, главным образом, это растление. Через растление люди становятся гомосексуалистами. То есть были растлены. А после 40 мужчины становятся гомосексуалистами в поиске новых чувственных опытов. Новых чувственных опытов.
Ну, получат они этот опыт они получают, и вернутся обратно?
Нет. Да, многие бродят туда-сюда, многие остаются там, потому что там больше ценителей чувственных опытов, чем среди женщин. Именно, ну, потому что они все там, допустим, если собираются, вот такая категория людей, которые ценители строго чувственных опытов, раздражения специальных мест и так далее, вот они, так сказать, и дальше уже кувыркаются там следующие 20 лет, 30 лет, сколько надо, столько надо, сколько... Но очень многие мужчины становятся гомосексуалистами после 40. Это я тебя предупреждаю просто, чтобы ты понимала.
Хорошо, выйдешь, я буду иметь в виду.
Ты выйдешь замуж.
И буду следить.
Ты выйдешь замуж.
Что это он с друзьями как-то вот, на рыбалку
зачастил? И присматривай.
Я буду как горбатый горец записочку ему класть в сеть. Проверять.
Хорошо. Значит, за публичную демонстрацию. Я напомню вам, что мы, Радио Говорит Москва, звонила. Радио Говорит Москва, мы звонили Ивану Никитчуку, который автор этого предложения. И он нам сказал здесь в эфире, что в самом начале, когда он разрабатывал законопроект, что он ничего не имеет права против лесбиянок и считает, что они милые. И, значит, вот их наказывать не надо. Их наказывать не надо, потому что они милые, а они, собственно говоря, ну что там, ну, господи, ну что там, смотрите. Да?
Чудесные создания.
Чудесные, нежные создания, нежные создания в сущности греются перед приходом Никитчука. Они разогреваются перед приходом Никитчука. Поэтому мы можем только приветствовать лесбиянкам, не надо за каминг-аут платить, говорил Никитчук здесь нам, на нашей радиостанции. Очень смешно. Ну, правда же? Слушай меня. Значит, давайте вот что, про пранкеров поговорим теперь. А давайте позвоним с какого-нибудь бодуна вдруг Лексусу. Или Лексус, пожалуйста, если вы нас слышите, наберите. Меня очень интересует, Кремль призвал пранкеров не вмешиваться в переговоры об авиасообщении России и Украины. Я, если позволите, сейчас напишу, здесь у меня есть способ, на Ютьюбе выкладываются эти вещи. Я напишу Вован 222 пранк. Вот здесь, сейчас, секундочку. И у меня будет президент корректоров, кредит. Сейчас разговор с американским генералом. Уткины Канделаки, откровение мошенников. Вован. Вот и не нашел. А когда я готовился, я мгновенно... напишу Украина. Вован пранк. Вован 222 напишу. Просто Вован... Вован, Украина. Украина. Сам пранк, где он говорит... Ну, значит, смысл какой? Они целую неделю вели переговоры о возобновлении авиасообщения с Украиной с одним из мощных украинских чиновников. значит, и, кажется, отстаивали права, ну не знаю, в общем, глумились, конечно, по полной, надо отдать им должное. И мне это очень понравилось тем, что Вована уже надо знать, мне кажется, знать хорошо по голосу. Но почему-то именно вот этот человек украинский нифига его не знает. Не знает. Давайте попробуем позвонить Лексусу. Ведь мы знаем его телефон, а вдруг он возьмет трубку. Я не договаривался о звонке. Сейчас я напишу Лексус. Лексус. Алексей Столяров. Вот этот. Да, я вот сюда положу. Давайте. Сейчас мы попробуем Лексусу позвонить. Ну, а вдруг? И он нам расскажет, зачем они мучают эти украинские авиационные власти. Мне кажется, там уже просто, ну, как бы искусство ради искусства. Просто сейчас посмотрим. Ну-ка, ничего.
Пожалуйста, позвоните позднее.
The number is not available at the moment.
Господи. Хорошо, значит, я этот пранк, все-таки где-то у меня он был. Все равно сейчас посмотрю, секундочку. Нет, я, конечно, забил его всевозможные. Нет, вот он. Давайте, я дам вам этот пранк со своего компьютера. Мне кажется, это получится. Сейчас второй микрофон, да? Угу, спасибо. Сейчас я дам со своего компьютера. Сейчас мы дадим громкость.
Быстро. Сказать, что мы все-таки там решили, и мы подкорректировали санкции.
А еще вопросик. Да. То есть у вас-то там, наверное, Игорь Валерьевич не может как-то на Арсения Петровича повлиять, чтобы как-то вот это решение озвучил?
Я вот повторяю, тут у нас сейчас, там, наверное, не стоит сильно долго напрягать телефонные линии связи.
Да, все.
Думаю, что нет.
Секунду, я перейду на другой компьютер.
Уровень влияния, который...
Перейду на другой компьютер, на рабочий компьютер.
Если вы уберете запрет с украинских авиакомпаний, то мы готовы рассмотреть вопрос снятия запрета для российских авиакомпаний, которые не нарушают украинское законодательство. На самом деле довольно большое количество российских авиакомпаний.
Представляете, люди неделю долбят вот так украинские власти. Неделю каждый день.
А вы вас в прошлый раз их защищали и говорили,
я и сейчас
что
их защищаю.
Элтон Джон, это все вот
нет,
так
нет,
вот
я нормально. Я и сейчас их защищаю. Значит, они неделю беседовали с украинскими властями самого разного уровня о возобновлении авиасообщения. Я аплодирую, не знаю, вы считаете, что это хулиганство?
Указом президента и решением СНБО, так?
А именно... Смотрите, какая подкованность. Вован подковался, Вован подготовился, он свободно оперирует какой-то фактурой. Это же прекрасно.
Вашему ведомству поручили разработать этот пакет санкций, так ведь?
Это кто вам такое сказал?
Глава МАО, я так его понял.
Я не знаю, что он имел в виду, а когда...
И так далее. Ребят, скажите, пожалуйста, ну здесь вы видите хулиганство или это, в общем, забавно? Это забавно или нет? 7373948. То, что делают пранкеры. Неделю разговаривают с министрами Украины.
Это забавно, почему министры Украины за неделю так и не догадались.
Так неделю, понимаешь, они от одного звонят другому, они реально занимаются дипломатией, говорят, а мне вот тот сказал, значит, ну как же, я же с ним говорил по телефону, я его так понял, и так далее. То есть они реально занимаются народной дипломатией. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Вы знаете, я считаю, что они выполняют очень важное, полезное дело по установлению межгосударственных отношений.
Конечно, им надо немедленно идти в МИД.
Пранк это что такое? Пранк это... скажем так, фальшивый звонок от некого фейка.
Да.
Дело в том, что вся украинская политика и власть, она сейчас является одним огромным пранком. Поэтому они позвонили по адресу, совершенно точно.
Конечно, и они действительно прокачивали дело о восстановлении, давали свои гарантии там, и так далее. Мне кажется, что «поднимите мне веки», говорит Вий. Спасибо, Вий. Вы как раз очень кстати. Побудьте пока, постойте с опущенными веками. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день, Ольшевский, Москва.
Здравствуйте.
Получается, они настолько уже, как объяснить, переборщили совсем.
Не переборщили, они же изучили. Слушайте, меня вызывает восхищение, что они свободно, они не плывут по теме. Представьте себе...
Нет, дело в том, что в один день все равно придется все равно, как было, так и оставить.
Нет. Нет, послушайте меня. Меня восхищает в этом пранке, что они подготовились, ребята, они подготовились, все это серьезно. Они говорят с министрами. Президент международных авиалиний Украины вот с ними говорит. Вот послушайте.
Украина чуть ли не, может быть, вообще запретит полеты всем российским авиакомпаниям, ну и, в общем, приведет это к полной остановке.
То, ну, это вообще коллапс.
Да, то, что мы так...
Он ведет переговоры с президентом международных авиалиний Украины, с министрами украинского правительства, подготовившись по фактуре. Это же вызывает уважение или нет?
Сегодня там кому-то запретят полеты, гарантировать, но обсудить и подсказать, может, у него эта мысль тоже возникает.
Я считаю, что это подготовка. Я считаю, что это работа. Человек сделал работу.
Безусловно. Ну, а тональность, в которой они говорят, она совершенно деловитые, как у чиновников таких.
Деловитые.
Без каких-то ноток,
да,
там,
да,
страха.
Да. Здравствуйте, да, да. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я думаю, что Вован мог бы легко и восстановить авиасообщение. Вот же в чем дело.
А вот если это бы он... было бы круто.
Алло, здравствуйте. Если бы он восстановил авиасообщение, что бы вы сказали на это? Пока вы говорите, что это не очень хорошо и так далее, и так далее. А теперь скажите, а если бы он восстановил авиасообщение, договорившись обо всем? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Эльвира.
Да, здравствуйте. Откуда вы, здрасте?
Из Гамбурга.
Из Гамбурга. Вот он бы взял и восстановил авиасообщение. А потом бы взял и предотвратил ядерную войну. А потом взял бы и предотвратил какой-нибудь экспорт оружия. Да. Да, понимаете? Это какая-то такая вот дипломатия своеобычная.
Нет, замечательно.
Да.
Действует замечательно. Если еще с Элтоном Джоном, ну как-то это было...
Ну, тоже мило. Ну, может быть. По-своему мило. По-своему мило.
Мило. По-своему. А сейчас просто замечательно.
Спасибо. 7373948. Я звонил Лексусу, но Лексус что-то пока отключен. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Да, здравствуйте. Меня удивило, что украинские министры говорили не через переводчика, а на чистом русском языке.
На самом деле, если позволите, украинские министры говорят на более чистом русском языке, чем Вован.
Вот.
На более чистом.
Нет, не сходится. А еще удивило, что у них там разговор о деньгах не зашел. Вот как-то
что,
там
взятку не просили взятку? Давайте я ближе,
да,
к концу.
Да, Сердюкова им надо бы привлечь.
Я ближе к концу поставлю. Вот слушайте, украинские министры говорят существенно на более чистом русском языке, чем Вован. Вован-то говорит с сильным ростовским акцентом.
Это большой вопрос к президенту. Значит, у нас какие перспективы? Если мы открываем... нашу территорию, значит, вы можете пропустить только, допустим, те авиакомпании, которые не летают в Крым. Так я понимаю.
Да, на данном этапе мы можем это сделать. Если авиакомпании, которые нарушали украинское законодательство, летали в Крым, примут решение отказаться от этой практики и заплатят там штрафы, которые там есть, налагались на них, они тогда потенциально также смогут продолжать летать в украинские города.
Угу.
Мы внесем это на рассмотрение.
Понятно, да? Понятно, да?
Все понятно.
Все понятно. Нет, Вован говорит с акцентом. Вован говорит с украинским акцентом, потому что он южанин из Ростова, у него абсолютно украинский акцент. В то же время украинские государственные деятели говорят абсолютно акая, как совершеннейшие москали. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Ой, простите. Слушаю, да, здрасте. Здрасте.
Добрый день.
Да.
Насчет Вована, вот скажу, что они просто молодцы.
Да, но слушай меня, может им поручать какие-то дела уже, дела?
Может быть даже, что и кто-то им поручает этим всем заниматься. Только дело в том, чтобы вот разыграть вот так на всю страну и на весь мир.
Да.
Власти, ну, в принципе, такой страны, которой они уже это
много
смеялись
спали,
уже, да, довольно,
да,
много.
Да. Да, да, да.
Так что я скажу, что они просто молодцы.
Просто молодцы. Я тоже аплодирую. Да, смотрите, значит, если вы захотите послушать весь пранк, если вы профессионалы, я думаю, профессионалам это интересно изучить, до какой степени украинцы готовы, на что украинцы готовы пойти в переговорах. Называется «Переговоры по поводу запрета». Наберите в Ютьюбе «Вован-222». «Переговоры по поводу запрета». Дальше, там длинное название. «Авиасообщение между РФ и Украиной». Новости.
Обзор прессы.
10:34, микрофон Эльвира Хазаншина. МКРУ пишет про подростка, который сбежал из Германии в Москву в поисках правосудия. Подросток, обвиненный в нападении на учителя, сбежал из немецкой тюрьмы и психушки, отправился в Москву. Он просит России не выдавать его Германии. Поскольку немецкие власти лишили его мать и отца родительских прав за помощь ему при побеге, то он ходатайствует от себя лично. И с таким в миграционной службе еще не сталкивались. А вот собственное расследование московского комсомольца читайте в свежем выпуске издания. Британско-подданный, такая статья в «Коммерсанте». Высокий суд Лондона дал ход иску Банка Москвы о мошенничестве Владимира Кехмана. Ранее он избежал судебного преследования в Великобритании, признав себя банкротом, пишет «Коммерсант». Однако теперь лондонский суд принял версию истцов, рассчитывающих взыскать с него 200 миллионов долларов. Сам Кехман заявил «Коммерсанту», что все эти действия – месть со стороны банкиров. Вот подробнее об этом в свежем выпуске издания. Владимир Путин возродил пионерию, об этом пишет «Ведомость». Российское движение школьников будет очищено от политики, надеются партийцы. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». И еще интересная статья в «Независимой газете» о том, что в Госдуме решили создать альтернативу ОНФ. Коммунисты предлагают возродить в стране систему народного контроля. Коммунисты в Госдуме, по информации «Независимой газеты», готовят предложение о воссоздании системы, существовавшей в советские времена. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 10.36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Че, кого звонит, не звонит? А, сейчас мы набираем, ребят, просто мы набираем. Мы сейчас вышли на Вована 222, который согласился с нами поговорить. Мне кажется, что мы тему до известной степени вычерпали, но, тем не менее, сам актор, сам... Да, алло!
Алло, да.
Доброе утро, это Сергей Доренко. Да, мы с Эльвирой, здесь, Хасаншиной, ведем программу. И некоторое время назад давали ваш последний пранк с авиавластями Украины. Скажите, вот там какова была сверхзадача ваша? Сверхзадача была их развести, просто посмеяться, договориться реально. Может быть, вы восстановили бы авиасообщение? Вот что вы ставили как задачу?
Ну, там, собственно, ничего смешного нету в этих записях. А задача была свести оба министерства, и чтобы они попытались найти общий язык и сели за стол переговоров в действительности.
Слушайте, вы такой талантливый переговорщик, что мне кажется, что если вдруг возникнет аналог Карибского кризиса, и тогда надо вам будет, потому что Лавров человек рисковатый, такой принципиальный, а вот умение вкрасться в душу, мне кажется, вам надо быть замминистра иностранных дел.
Ну, вы знаете, пока никто не предлагал.
Потому что жареным не пахло. Вот когда запахнет по-настоящему, вот тогда, конечно, предложат. Слушайте, знаете что? Хотел спросить, что-нибудь веселое, глумливое, какой-то глум будет в ближайшее время?
Ну, не знаю, даже глум над кем? Над политиками или над нашими звездами?
Да нам любой глум. Нам любой глум нравится.
Глум. Ну, в принципе, может быть, что-то будет.
Да?
Посмотрим.
Скажите, когда вы говорите...
Я не догадываю наперед. Ага.
Когда вы говорите с акцентом. Ну, простите, да, я не знаю, насколько вы сами это слышите.
Да.
Я это слышу, потому что я лингвист.
Ну, это фишка, это, собственно, фишка такая.
Но неужели они не понимают? Они же слышат вашу речь. И неужели они еще не выучили наизусть, когда звоните вы?
Ну, бывает по-разному. То есть иногда не всегда же звоню именно я.
Да.
И, допустим, по теме Украины, не думаю, что кто-то там вдается в детали какого-то акцента, не акцента.
То есть они не слышат сами, у них уши такие немножко навязшие, вот эта вот округлость глазных.
Я думаю, по большей части они не задумываются над этим вопросом, когда ты звонишь, они, наверное, хотят, они просто слышат то, что ты хочешь им сказать, и для них это более важно, чем как ты это подаешь.
Десятый пишет нам, пранкеры просто работают на ФСБ, а вы уши развесили, а?
Ну да, да, еще пишут, что вот это все же подставные переговоры. Это сначала ведут настоящая сторона, реальная, а потом отдают это пранкерам.
Ну да, то, ну да.
Такая версия да.
есть,
да.
Есть. Ладно, хорошо, я очень рад вас услышать. Поздравляю вас с блистательной дипломатией народной. Вавана разыграли с той стороны, это тоже были пранкеры. Несколько человек написали нам на СМС. Вы уверены, что это настоящие руководители?
А, кстати... Вы слышали, глава МАУ Международных авиалиний Украины Юрий Мирошников,
да.
и у него спрашивали журналисты комментариев
да.
после вот этого вот этой записи. Он сказал, что его пресс-служба сказала, что они не почувствовали подвоха, потому что та сторона, то есть наша сторона, была очень профессиональна
вот.
И...
И ну, это да. еще один вопрос. Я слышу в вашем разговоре человека, глубоко знающего профессию. Как вы готовитесь?
Естественно, изучаем вопрос, изучаем какие-то материалы в СМИ по данному поводу, элементарно позиции да. обеих сторон.
Но еще нужны термины. Мы... Еще да. нужны термины. Ведь, знаете, вы не можете там зайти к военным и сказать примерно. Вы должны сказать порядка 100, да, порядка 100 километров. То есть, ну, там есть какие-то термины, есть словечки.
Ну, не всегда они нужны. Вот, например, именно вот в данных разговорах ага. с министром и с главой международных авиалиний мы никаких терминов, в принципе, не использовали. Все достаточно было прозаично. Как ни странно. Хотя вот тоже меня этот волновал вопрос по поводу того, что, ну, может быть, он начнет там говорить именно специфические термины авиации какие-то. Спрашивать точные вопросы, потому что на которые должны именно люди такого уровня знать ответы. Но вроде как вот с главой МАУ очень был такой, я бы сказал, даже душевный разговор, потому что, в отличие от министра украинского, он был достаточно адекватен. Он сам сказал,
да,
что ну,
да,
это какой-то бред наших украинских властей.
Когда мы ждем вас на телевидении, было да. сообщение, я читал в Ленте.ру, что вы заключили контракт с одним из телеканалов. Когда это может состояться, верно ли это?
Да, есть такое, ну, не совсем прямо так, чтобы контракт, но вот мы сейчас записали пилот, и это будет небольшая рубрика. С такими пранками, да, то есть это будут видео, вернее, не видео пранки, просто нас будут записывать, как мы делаем это в студии. То есть
да.
это будет такая красивая обвертка для наших пранков.
Я понимаю. Но и, это будет утренняя да, программа? Будет... Утренняя программа?
Нет, скорее она будет дневная и вечерняя. Но это, вернее, будет рубрика, которая будет вставляться в различные программы в зависимости от контента.
Да. Спасибо огромное за включение в нашу программу. Спасибо. Это был пранкер Вован 222. Так, ребята, слушайте, вам еще про телефонные всякие штучки. Значит, польские офицеры, какие-то русские люди, обули польских офицеров еще. Как бы вот такая народная какая-то игра продолжается. Тысячам польских офицеров позвонили загадочные абоненты из России. Тысячам военнослужащих армии Польши позвонили загадочные абоненты из России. То есть получили телефонные базы, понятно. Это была контрразведка, прокуратура, там, которая сейчас расследует. И также еще тысячи офицеров различных родов войск польская армия. Значит, на служебные телефонные номера.
Это серьезная база.
Да. Определялся номер российского оператора. После чего большое число, да, в трубку молчали, значит, и затем клали трубку. Множество польских офицеров, думая, что это проблема со связью, перезвонило обратно, и с их номеров сняли серьезные деньги. Вот как это назвать, пранк, не знаю, что это. Значит, им звонили с какого-то номера, он у них определялся. Они звонили callback. Из их номеров, с их телефонов польской армии списывались серьезная сумма. Ну, более серьезная, чем при обычном звонке, да? Что-то серьезное снималось. Ну и так далее, и так далее. Это вот какая-то шутка, кто-то из русских произвел такую шутку. Авторство нам неизвестно.
Но у меня жалуется, что ему звонят с номеров Таджикистана, каких-то Узбекистана, да, и хотят, чтобы он перезвонил, то есть сбрасывает. Да. Вот. Но он, естественно, никогда не перезвонит, потому что...
Тюрьмы занимаются таким бизнесом изначально, исконно, и это их законный бизнес. Но неужели русские тюрьмы звонят польской армии? Вот это было бы забавно. Вот это было бы забавно все-таки, да?
Насколько интересно. Суров наш народ.
Да, нет, суров, изобретателен. Путин создал аналог пионерской организации. Я хотел все-таки про пионерскую организацию два слова. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании детско-юношеской организации. Это указ. Когда вы думаете, что Путин высказал идею, это неверно. Мне делали замечание, что нельзя говорить, что он создал. Да, он создал, да, потому что он подписал указ. Понимаете? Значит, он создал, да. Организация «Российское движение школьников», РДШ.
Звучит
РДШ.
Как-то странно.
Как произносится? Ша или ше? РДШ?
РДШ, наверное.
РДШ или РДШ? Как правильно говорить все-таки, а? Текст документа опубликован, все такое, право ГОВ. Организация займется совершенствованием государственной политики в области воспитания детей. Значит, я так хочу понять все-таки. Подрастающего поколения, целью станет формирование личности. Ну, это личность же все равно формируется, правда? Вот пусть она уже формируется в пионерской. Присущие российскому обществу системы ценностей и так далее. Федеральное агентство по делам молодежи. Росмолодежь. Мне кажется, Росмолодежь наконец задышит, потому что раньше не очень было понятно, чем они занимаются. Новое движение должно создаваться с учетом опыта пионерского комсомольского движения. То есть это объединит пионеров и комсомольцев. Я бы считал, что разбить все равно надо. Дмитрий Ливанов высказался. Мы все, наверное, были октябрятами, потом пионерами и комсомольцами. Дмитрий Ливанов думает, что всем 60. Нет, конечно, нет. Мы понимаем, что ты была пионером, алкоголиком. Нет. Или не алкоголиком, а как это называется?
Не октябренком, не пионером.
Вообще никем?
Никем.
Так ты опустошена.
Я беспартийна, беспринадлежна
чему-то. Ты опустошена и не состоялась как личность.
Конечно.
Ну так видишь, вот так. Мы понимаем, что это была определенная система воспитания, говорит Ливанов, и так далее, и так далее. Я бы разбил. Смотрите, я пытаюсь войти в этот сайт и посмотреть, с какого возраста, должен сказать, указ президента Российской Федерации о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Вот какие возрастные группы ты бы видела? Потому что нельзя же подряд всех мести в одну
группу. Младшие, средние, старшие.
В смысле дети?
Да.
Ну, с какого возраста по какому? Октябрята, пионеры. Октябрята, пионеры, комсомольцы. Октябрята, пионеры, комсомольцы.
Ну, да.
Значит, давай. С какого возраста? То есть полностью повторяем прежнюю советскую систему. Но ведь за это время была акселерация. Люди чаще ели сосиски с картошкой и всякие другие вещи, отчего они стали расти быстрее становиться негодяями и так далее. Значит, что-то произошло.
Да, но если мы разделим на две, например, группы, то у нас получится, например, какой-нибудь шестиклассник вместе с первоклассником.
Нельзя.
А интересы у них разные.
Нельзя. Разные, абсолютно. Шестиклассник уже анонирует, конечно. Но, значит, нет, надо, чтобы интересы совпадали. Чтобы интересы совпадали.
Поэтому, если уж разделять, то, наверное, все-таки на три.
А может быть, не на три, а на четыре, на пять, на больше. Может быть, каждый год.
А больше
каждый
есть
год.
Смысл?
А я думаю, ну, каждый год ты иной совершенно в детстве. Нельзя сказать, что ты в детстве, когда ты смотришь на первоклассник, например, а ты сам третьеклассник, ты испытываешь чувство непередаваемой жалости и презрения. Конечно.
Ну, в детстве ты всегда хочешь водить
даже
с тем, кто постарше.
Когда ты, конечно, но когда ты третьеклассник, и ты видишь первоклассников, ты испытываешь чувство недоумения. Ты думаешь, что как эти тараканы вообще, как их земля носит? Ты не можешь, конечно. Ты пренебрежение. РДШ. Ша, значит, говорит тихо. Ша. Или замолчи у одесситов. Ша, правильно. РДШ тогда будет. Российское движение школьников. РДШ. А может быть, Родвиж будет. Может быть, так?
Все равно не очень.
Раздвиж. Может быть, раздвиж.
О, нет.
Раздвиж. Нет, подожди, хорошо, по-другому. Давай.
Как-то они не подумали об этом.
Про сокращение?
Да.
Это же самое главное. Я не знаю, почему надо. Надо было ждвиж. Начать со школьников. Ждвирос.
Школьники российские.
Ну, школьники, Шроздви, может быть, так, школьников российское движение, Шроздви, нет, РДШ, мне кажется, РДШ, и мы привыкнем. Мы привыкнем.
И будем всех звать эрдышистами.
Ну, конечно, мы привыкнем. Давайте поговорим о возрастах. Мне кажется, что возрасту в детстве, в особенности, мне кажется, что нельзя каким-то образом 13-летних, например, 17-летними. Это совершенно разные люди. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я считаю, что совершенно не обязательно делить на много частей.
Да.
Можно и на две части так поделить.
Почему на две? Ну, вы помните себя в детстве? Вы какому сейчас сколько вам лет? Вот скажите, вы уже не помните, вы старик.
36.
36, я глубокий старик. Как вы можете помнить? Значит, слушайте, ну, вы, переходя в следующий класс, вы на предыдущий класс, на мелких, смотрели с недоумением совершенно, а?
Ну, потому что нужно будет, я считаю, что если поделить на две, нужно будет учить, можно будет учить старших, помогать младшим чем-то.
Не, слушайте, старшие с пятого класса?
Да.
С 11 лет. Нет, надо попозже. Ведь мы же охватываем детей с 7 до 17. Десятилетний у нас, десятилетний лаг, правильно? Значит, мы должны 7, 17, 24 разделить на 11 лет считать серединочкой. 11 лет считать серединочкой. Да?
Да.
Теперь считай. 17-летний с 11-летним. О чем могут поговорить?
Да ни о чем.
Да они могут только влепить этот щелбан хороший.
Может, поиграть в игру
немножко вместе. Пыром покупать. Какую игру?
Какой-нибудь мобильном приложении, я не знаю.
Ну, о чем ты говоришь? Это невозможно абсолютно. Абсолютно невозможно. Я считаю, что здесь не проработано до сих пор, или это будет на ходу как-то решено. Радуша с ударением на второй. Радуша с ударением на второй класс. Подождите, тогда не радуша, а родуша. Российское движение... А почему уши? А у откуда? Радуша.
Для красоты, наверное.
Малыши, эрдыши. Малыши, эрдыши, да.
Дело директора библиотеки.
Я прочитал. Тело директора библиотеки украинской литературы могут закрыть источник.
Как необоснованно.
Ну, скажи, давай.
Как по решению прокуратуры, оно может быть решено, что оно возбуждено необоснованно.
Да.
Вот. Но это источник.
Прекрасно. Слушайте, давайте о воспитании молодежи. Мне кажется, мы все с вами сказали. А? Ничего там не будет, никакого воспитания.
Заглохнет.
Потому что для того, чтобы создать по-настоящему тоталитарное движение, нужно иметь тоталитарный строй, а его нет.
Но они сейчас активно взялись за учебники, за программу.
Нет тоталитарного строя. Дети другие. Ну, не это детей правда. Надо тоже, чтобы они немножечко стали
в
более тоталитарные. Понимаешь? Тоталитарные.
Понимаю.
Но их нет, тоталитарных детей. Вот сейчас фактически мне сейчас пишет жена, вот сейчас, в этот момент, младшая, которая 5 лет в августе, старшая, вернее, прости, которая 5 лет в августе, подошла к ней и сказала, эту гипотезу еще надо доказать.
К матери.
Значит, жена спрашивает ее. Сейчас я вам почитаю. Жена спрашивает ее. Скажи, пожалуйста, а что такое гипотеза? 5-летняя девочка отвечает. Это идея, которую нужно доказать. Это идея, которая еще не доказана. Варя, 5 лет. Значит, как она пойдет в пионерке? Она им там мозг вынесет. Мозг вынесет просто, понимаешь? Мгновенно. Она скажет, эта гипотеза недостаточно обоснована. И все. Понимаешь? Мы для того, чтобы детей загнать куда-то в правильные коридоры, в правильные тоннели, в правильные какие-то каналы, ведущие их к какому-то счастливому, единообразному будущему, нужно, чтобы они сами были единообразны изначально, либо были никто. Если они будут как тесто, мы можем вылепить какой угодно пирожок. Если они будут как глина, мы вылепим какой угодно кирпич. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Но если они уже не как глина, тогда надо их начать отуплять лет с трех. Надо ловить их раньше, на подходе. Потому что в 7 лет уже они не глина. Они уже абсолютно интересующиеся, критично мыслящие люди, понимаешь? Значит, поздно в 7 лет. Поздно. И в них уже проник яд сомнений, в них уже проникло желание оспорить гипотезы. Они наши прямые утверждения называют гипотезами. То есть мы конкретно говорим, что «мой руки» там, условно, на ребенка, «мой руки». А ребенок говорит, надо ли это делать так часто? ты говоришь, я сказал мой. Мои слова неоспоримы. Эта гипотеза небессомненно, отвечает тебе пятилетний ребенок. Небессомненно, отвечает тебе пятилетний ребенок. Ну, как можно после этого загнать ее в пионерскую организацию? Я не знаю, она там вынесет мозг, и все, я думаю. Вожатая придет, она скажет, боюсь, что... Ну, и так далее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
Не получится сейчас создать единую как-то совке.
Не хватает, не хватает все-таки тоталитаризма. Не хватает.
А первое не пройдет по форме.
Да, почему?
В Кавказских республиках девочки не будут ходить в юбках и этих колготках.
Ну, пусть же в шальварах ходят.
Ну, тогда будет изменение, будет не единая форма.
А можно сделать специально, можно сделать, например, 3-4 формы на выбор, якобы.
Ну вот, ну это надо тогда создавать.
Это как с основами религии. Как с основами религии сделать 4, послушайте меня.
И корректировать.
Нет, я вам отвечаю, нужно сделать 4 формы по традиционным религиям. Значит, сарафан у русских девочек, соответственно, норковая шуба у еврейских, этот самый, специальные шальвары у мусульманских, и, ну там, да, и так что еще у буддисток должно быть, правильно? То есть...
Ну, тогда это делать придется специальный устав, что форма согласна региону.
И ребенок где? Нет, не согласен региону, а согласен убеждениям. Ребенок должен будет заранее выбрать, ну, там, или родители за него, кто он. И все, и уже дальше ходить все время, как положено, что в норковой шубе и так далее.
Ну, тогда бюджет организации должен быть большой.
Не думаю, это все можно положить на родителей. Вы знаете, что все секции...
О, у нас это любят.
Все секции, все кружки, все это на родителях. И тебе внезапно говорят, нужно там балетный наряд, нужно наряд того, нужно наряд того. Ты все это сам покупаешь. Никогда в жизни государство этим не озаботится. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро. Ну, тут два момента. Во-первых, Сергей, спасибо за вспоминание о школе, действительно, приходя в 9 класс, а идиоты, восьмиклассники.
Конечно.
А второе, тут еще же такое дело. Есть потребность общества, то есть законодательной и исполнительной власти должны это делать. Вот у меня вопрос. И что эта организация будет из себя представлять с миллиардным финансированием вообще? Вот хоть примерно. Вот примерно кто-нибудь об этом говорил, что это надо сделать.
В каждой школе их будут собирать, куда-то записывать. Этот момент я понимаю. А дальше что делать? Представляете себе, миллионы детей по всей стране должны, например, вдруг в ногу маршировать и так далее. Сегодня не хватает тоталитаризма для такой организации?
Не хватает. Надо начинать с маленького. Вот я учился в гимназии, у нас были заведены ежегодные, то есть олимпиада внутри школы. Вы начните хотя бы с этого, дети подтянутся, а не с этих глобальных проектов. Это не сделает никто. У нас нет ни менеджеров, управленцев, ничего. Начните с малого.
Гипотеза употребления маленькими детьми слово гипотеза, идея, которую нужно доказать. Вот это все, Лена, мне открыла секрет. Лена, вы смотрите почаще мультики. Это поезд динозавров. Часто используется в мультфильме поезд динозавров. Наши дети смотрят мультики, из которых берут лексемы, которые даже родители не знают.
Мультики выращивают нас свободолюбивых людей.
Да, мультики, конечно, выращивают из нас свободолюбивых людей, а затем как-то надо вырезать передние доли и загнать всех в пионерию. Здесь вот передние доли мозга вырезать. Я думаю, что это все-таки трудновато будет даваться, а? Ну, серьезно, я не шучу.
У нас в школе несколько раз пытались форму ввести.
Да?
Не вышло.
Не вышло. Слушаю вас, да, здравствуйте.
Здесь вы говорите о том, что тоталитаризма не хватает. Ну, можно другие ввести критерии. Андрей меня зовут.
Давайте, Андрей, да, прошу вас.
Допустим, как у себя американских индейцев, возрастные группы и тайные сообщества, там, например, зайчата, дальше летята, волки, противоположные и не бегущие.
С инициацией, как в африканских племенах, когда тебя сбрасывают с дерева, привязав ногу к ноге веревку. Помните, такая есть прекрасная?
Да, это у вануату народов, да.
Да, или у масаев ты должен убить льва, например, став мужчиной.
Ну, что да, тогда такое? Ты мужчина, да.
А русский.
Это вот такие страты, которые...
А русский должен заколоть вилами медведя, может быть.
Матрешку вытесать.
Может быть, зарезать медведя русский должен с ножом.
Ну,
один.
Это уже в старших классах, я
старших думаю. Старших классах, конечно.
В классе 8-9.
Это может даже засчитываться как служба в армии. Зарезал медведя, считают, служил.
Ну, я бы здесь кого-то вместо медведя, наверное, кого-то другого нужно поставить.
Нельзя. У масаев лев, у нас медведь, очевидно. Мы же не можем ездить к масаям и убивать львов. Нет, у нас не получится. Да, слушайте, ладно, я думаю, что с этой организацией не сильно получится, ребят. Ну, я желаю ей добра, я желаю ей развития, я желаю того, чтобы РДШ-то только те, кто любит... только тех, кто любит... Труд РДШ-тами зовут, предлагают мне уже какие-то кричалки. Ну, РДШ, это российское движение школьников. Только тех, кто любит труд. РДШ-тами зовут.
Подъем. В движении.
Движение, ребят, что? Движения нет сегодня. В смысле, я имею в виду, все чисто, людей нет, куда-то все сгинули, 3 балла. Что мы говорим, пятница, 11 часов. 3 балла всего-навсего в Москве. Сложные места, очень легко называть, пожалуйста. На значит, энтузиастов в плохих местах 7 км в час. В текстилях 5 км в час при подъезде. И на Нижегородке 10 км в час, там авария, просто из-за аварии. Все остальное, ну, если честно, все остальное прекрасно, кроме Дмитровки, которая значит, сколько километров? 10 км в час, господи, чего пожаловаться. И за Войковской, вот перед Войковской, здесь на Ленинградке 7 км в час. Все остальное очень прилично. Город приличный, хорошо чешет, все такое. Ладно, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 30 октября.
Подъем.